8 часов 39 минут, понедельник, 23 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Горит, горит Ленинградский торгово-складской комплекс в Химках где-то. Слушайте, ну красиво горит, гигантско. Позвоните, пожалуйста, кто видит, как он горит. Что там горит такое? Покрышки, может быть, солярка, может быть, что там горит? 7373948. Но очень красивое, черное, черный дым роскошный. Когда это поднимается? Нам прислали это в 8.31, я думаю, ничем не хуже горит и сейчас. 7373948. Алло, здравствуйте. Что это горит? А чем пахнет? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот ехал только что по Ленинградке. Горит да. Там склад за торговым центром Ленинградка и что-то
да,
такое.
Да.
Запчасти.
А чем пахнет?
Ну,
запчастями
сильно,
пахнет?
Сильно
запчастями?
Сильно огонь вырывается. Пожарные расчеты приехали. Стоят вокруг.
Ну, скажите, это маленький праздник какой-то в понедельник. Вот так едешь, тускло все. И вдруг бабах.
Да, и вдруг раз там дымит.
Да. Что ты такое думаешь? Господи, все-таки вот приятно. 7-3-7-3. А? Может быть, это нужные вещи какие-то? Тогда горит деньгами. Пахнет деньгами. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Сергей, да, что вы видите?
Да. По М1,
доброе утро.
Даже там видно такое, ну не зарево, а черный дым большой такой
да,
огромный.
Да, с М1?
С М11.
11, спасибо, спасибо. А М11 это платная трасса. Даже с платной трассы это видно. Ну как это прекрасно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Горит, знаете, где горит поворот на Сходню? Вот
ага,
там вот это, чуть дальше. Хорошо горит, мы там запчасти покупали, у нас там мастерская.
Все, все запчасти и, сгорели к чертовой матери, вот и все.
Да ничего страшного.
И правильно сделал. Слушайте, я купил тормозной шланг на эндурик на свой, ну, в смысле, на Красач, на 250-й в Кавасаки. Сказать, сколько стоит? 8300, чтобы им руки поотрубать. Когда, в тот день, когда они взяли эти мои деньги, честно, наши, я бы им руки поотрубал за это, ей-богу.
8... А знаете, там да, как раз была эта точка такая, они занимались реставрацией этих гидравлических шлангов.
Жесть. Передний тормозной шланг. Слушай, передний тормозной шланг. Проели собаки. Ну, это давно было, неважно всего.
Каким образом?
Да не мои собаки, он у меня стоял в чужом дворе. А. Ну, неважно. Значит, я заполучил назад свой KX250F «Красач». Проеден передний. А, хорошо, я заказал, пошел. Не буду говорить, где. 8300 рублей, чтобы вы были сгорели, да чтоб вам... А?
А вы просто не хотели
твари
искать подешевле? Или...
Ну, не твари, а. Да я где ж подешевле взять?
Не знаю.
Ну, как ты, где ж совесть у людей? Ну, что это? Я вчера его поставил. Главное, пока никто же меня не предупредил. Я его пока ставил, у меня вытекла вся тормозуха. Пока я ставил его, тормозуха... И вся вытекла на пол гаража. Я успел салфеточку
постелить. И что теперь?
Нет, теперь надо менять тормозуху. Ну, в смысле, доливать тормозуху. Ну, что ты будешь делать? Горит в честь... Секундочку. Горит в честь чего горит? А, это нам люди помогают, чем могут. Дровами, бензином, углем. Борис, спасибо большое. Люди помогают, чем могут. Тащат дрова. Да-да-да-да-да-да. Горит в честь моей днюхи, говорит Айсерк. Айсерк, мы вас очень поздравляем. Очередная инвентаризация... Ну, может быть. Картофельный папа. Кто картофельный папа? 7373. Почему Новая Рига третий день стоит? А почему она стоит? Почему ей не стоять? Вы слышали? Послушайте меня. По поводу Новой Риги. Кто говорил, был один выдающийся исследователь транспортного движения города Москвы?
Да, я помню. 3 года назад.
Который 3 года назад
говорил,
сказал, что Новая Рига встанет через 2 года.
Да.
2 года?
Так
я сказал. Нет, это был я.
Я знаю, я помню.
Я сказал, цвай, два. Я сказал, 2 года. Послушайте меня. В 2013 году Я сказал, новую Ригу построили на 2 года. Через 2 года она нафиг будет никому не нужна, потому что она остановится. Пожалуйста, вы получили то, что хотели.
Потому что там все купили участки, дома.
Конечно, конечно. А скоро там построят, какой-то мол строят. Фантастика, феерически. Едешь за Хофом, что-то справа между Мейджером и Хофом строят какой-то мол. Феерически. Там будут лучшие фирмы планеты Земля. Зара, Банана Репаблик, Банана Репаблик, там все, там вот золо.
Там вот это будет, золо прекрасно.
Золо, там вот все, где я одеваюсь.
Бершка.
Бершка, все, где я одеваюсь, абсолютно. В Бершке некоторые вещи на меня не лезут. Они, я бы сказал, чуть-чуть маловато. Ну вот, и я думаю, когда это все построят, наконец, там вообще некуда будет плюнуть, потому что там будут все средний класс, весь средний класс на Новой Риге. Все, да. Все там. Ребята, поехали дальше. Давайте сыграем в хоккей. Такой прощальный матч. Значит, я, насколько понимаю, все вчера смотрели хоккей.
Ну да.
Сначала мы проигрывали Финикам, потом, значит, мы выигрывали... Подожди. Нет, Финикам мы давно проиграли.
Да.
Мы выигрывали у американцев, а потом канадцы выигрывали у финлянцев.
Да.
Правильно?
Да.
Ну, хорошо. Все справедливо? Ну, канадцы придумали хоккей.
Но мы так надеялись. Ну, в смысле, ну, болельщики надеялись.
Ну,
я не понимаю, что в хоккей.
Но ты видела мужчин вокруг себя.
Да.
И
да.
Что они переживали? Они,
да, переживали.
Переживали хорошо, позитивно.
Позитивно. Значит, даже хотели купить билеты, как-то подгадывали на чемпионат.
А, здесь сюда,
да,
в Москву.
Да,
ну,
да, да, естественно. Ага. Но нет, и вот все-таки вот третье место, это сплошное. Все это ожидаемо, насколько я понимаю, было. То есть, ну, никто не удивился. Никто
Давайте
не удивился,
поговорим.
Но все расстроились все равно.
А? Вы довольны? Я спрашиваю слушателей. 7373948. Вы довольны хоккейным чемпионатом? Здрасте.
Здравствуйте, Матвей Николаевич. Нет, недоволен. Я болельщик с более чем 30-летним стажем и могу сказать, что...
Я еще начинаю отсчитывать с 85-го, с 86-го года, значит, вы болельщик.
Ага. Ну, почти, ага. Да. Значит, во-первых, чемпионат мира турнир третьесортный. И выигрывать в нем чего-либо не такая уж и большая заслуга.
Ну, вот...
Просто наша сборная не выигрывает уже с года 92-го или 94-го, когда последний раз взяли, да, Олимпиаду. По-моему, в Лиллехаммере под руководством еще Тихонова. А
да,
больше из серьезных турниров не было ничего.
Скажите, пожалуйста.
Второе, потом третье место, потом все ниже, ниже и ниже.
В момент, когда вы сказали чемпионат мира третьесортный, а второсортный кто?
Самый престижный, наверное, Олимпиада.
Олимпиада?
И Кубок мира, бывший Кубок Канады.
А, Кубок мира на втором месте, а чемпионат мира на третьем.
Ну, они, Олимпиада и Кубок мира, в общем-то, равноценные. Когда НХЛ и все мировые ведущие лиги,
да,
приостанавливают свои чемпионаты для того, чтобы выступить в сильнейших турнирах. Вот это турниры, которые проводятся раз в 4 года. Чемпионат мира, в общем-то, не котируется.
Не котируется. Ну, хорошо, все равно хотелось. Тем более домашний чемпионат. Ну, хотелось.
Хотелось, бесспорно. Но меня, знаете, что удручает?
Да.
Нас, в общем-то, приучают уже к тому, что...
У нас заместо всего, слушай,
огромный.
У нас осталось, ну давайте вот честно скажем сами себе, у нас осталась только армия, Шойгу с днем рождения, который, значит, день рождения был на выхах, да? Армия осталась и хоккей, ну или спорт, скажем так. Все остальное же в дерьме, ну в хорошем смысле, я не пытаюсь. Правильно, экономики нет.
Хорошо, да.
Производительности труда нет, производительность труда нулевая. Ученые от нас уезжают. То есть, как бы, сплошное дерьмище. И осталось только Шойгу остался один, свет наш негасимый. И этот самый, и спорт, и ее мать. В хорошем смысле. Понимаете?
Ничего ж больше нет.
Поэтому мы хотим, чтобы они... Понимаете, за все. За экономику, за сельское хозяйство, за банковское дело, за, значит, производительность труда, за уезжающих ученых, за все должны хоккеисты отработать нам. Вот эти 5 человек плюс вратарь, они должны за все отработать.
Понимаешь? Почему? Еще есть фигурное катание.
Медицина в упадке,
это, да,
образование в упадке, товарищи. Все в упадке, все, катимся в тартара. И мы такие думаем, господи, вот эти шестеро в ненатуральных каких-то ботинках с какими-то железяками, они сейчас побегают, за все отплатят, за все. Душу мы отпоем нашу пропащую, понимаешь?
Но нет.
Нет. Юрий Николаевич, ну скажи, но вы же болельщик. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Я доволен, потому что мой прогноз сбылся. Победила Канада. Почему?
Почему?
Там сильно украинское лобби, и это преференции нет. Украине, так же, как и победа на нет. Евровидении.
Ну, там же не было.
А что касается Штаты нам продули, это штатов, это плата Штатов нам за наши ярды им.
Юрий Николаевич, я считаю, что вы большой политолог. Вы уже
конечно,
как Сергей...
конечно. Нет,
а почему Первый канал вас не берет? Вы могли бы сидеть рядом с Сергеем Марковым.
Вы там за меня словечко замолвите, что вы меня приглашали.
Обязательно, Юрий Николаевич. Обязательно. Юрий Николаевич, посмотрите на Юрия Николаевича. Он большой политолог. Он сейчас вычислил... Я не дорос до этого. Я не дорос даже до понимания, но с восхищением слушаю Юрий Николаевич. Да, слушаю. Здравствуйте, да. Здрасте. Ну, правда же?
Ну, конечно.
Доброе утро всем.
Здрасте.
Беспокоит вас.
Да. Естественно, беспокоит. Мы счастливы тому, что вы позвонили. Прошу вас. Да?
Да. Канада и Россия. Но опять споткнулись. А Финна, это то же самое.
Финнам крошечные. Послушайте, их не разглядеть. Они микроскопические. Там сколько их? 5 миллионов или, боже мой.
Но все равно. Ведь один раз споткнулись. Можно же было собраться.
Ну, конечно.
Еще перед чемпионатом скандал потихоньку набирал обороты.
Что тех Финнов? Это Ясенева с Чертановым. Что тех Финнов? Их и нет вовсе. А?
Ну, обидно.
Обидно. Тех финнов их нет. Ну, Финляндия, ты слышала про эту страну? Ее в Петербурге называют Чухляшка. Чухляшка. Это Чухляшка. Мы знаем, что такое Чухляшка. Там все хорошее, все лучше, чем у нас. У
меня один друг за продуктами.
Что ты говоришь? У меня друг там покупает шампунь дегтярный. Дегтярный шампунь. Мой друг из Питера. Ездит в Чухляшку покупать дегтярный шампунь. Но это было до кризиса. Сейчас, может быть, нет.
Все ездят в Питере в магазины на выходные.
Тебе, Серег, купить дегтярный шампунь? Я говорю, зачем мне мазать свою кожу головы, еще и чтобы воняло, зачем это?
Да,
он говорит, а я всегда так делаю, он говорит. То есть там Питер в Чухляшку есть. И он говорит, людей там, в общем, нет. Там, ну, вот это Ясенева с Чертановым, понимаешь? Ну, правда, ну, как они могли? Они нас обломали, считай, есть как они посмели. Ясеневцы с чертановцами, ну, хорошо, еще Бирюлевские. Взяли, обломали нас легко и непринужденно. А мы великие, у нас авианосцы идут, не авианосцы, а эти, как их, бомбардировщики, у берегов Калифорнии елозят туда-сюда. Ну, как это можно? Алло, здравствуйте. Мы же великие.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Борис. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Мне вообще вчера повезло. Я был и на матче за третье место, и на финале.
Вы сходили физически, вы там были.
А сколько стоили билеты, если не секрет?
Билеты, на самом деле, были очень дорогие. Они начинались от 1500, это вообще где-то наверху.
1500 вот, долларов?
Остались по блату, где сидел и кушал, и пил в ложе вообще. Вот такое.
Обалдеть. Нехорошее. Но за это брали отдельные деньги?
Нет, это было включено в стоимость билета.
Просто я думаю, билет такой билет стоил...
Я думаю, больше 20 тысяч рублей.
Больше вот 20.
Это не меньше. Хотя мне ценник неизвестен.
Я понимаю. Ну так что, дайте нам атмосферу, дайте нам дыхание. Это вот.
О, вы что, когда мы играли с Америкой, стадион с ума сходил, мы все болели, кричали, орали, вперед, Россия. Да. Несмотря на то, что играли со студентами из США. Все равно, это же Америка.
Америка.
А финны, на самом деле, были очень дохлые с Канады. Видно было, что они на нас выложились, и на Канаду их не хватило.
То есть матч с Америкой был похож на линчевание такое, да?
Абсолютно, абсолютно.
Всей деревни.
Студенты думали, что мы сейчас этим русским покажем, а русские сказали, ребята,
нет,
зачем
конечно,
вам?
Конечно. Население Финляндии, по оценкам, пишет мне Степан, спасибо вам огромное, Степан, на 2015 году, по оценкам, 5 492 тысячи человек. Значит, ну 5,5, хорошо, я думал 5. Площадь 338 миллионов этих тысяч, простите. Это половина Украины примерно. Больше половины Украины.
Ну, может, им тогда им проще найти среди этих 5 миллионов 6 человек действительно талантливых, и им
я
проще пробиться.
Ну,
потому что у нас
я
почитала, что у нас, оказывается, все старые в команде. То есть 94-го года нет ни одного игрока, и младшие, соответственно.
VIP-билет в ложе стоил 7 миллионов. Нет, ну не 7 миллионов. Зачем вы пишете такие цифры?
Нет, ну это была новость. Была такая новость.
Нет, это ошибка.
Что, да, ложа стоила как квартира.
Я с вас рыдаю, говорит Степан. Степан, а я рыдаю с нашего хоккея. Я все время не переставаю. Конечно. Хорошо. Смотрите, значит, еще. Выйдите на лед и продержитесь хоть 2 минуты. Я думаю, нет. Слушайте, я никогда не был хоккеистом. У нас была прекрасная площадка в гарнизоне.
Что характерно тоже, да.
Да? У нас в гарнизоне была прекрасная площадка. Но я был лыжником. У нас все делились на лыжников и на, хоккеистов. Значит, ну, хоккеисты, меня бесило, что она такая маленькая, ее 10 раз проедешь и 20 раз проедешь, а она все та же. Другое дело, уйдешь в тайгу. Уйдешь в тайгу и несешься где-нибудь там на минус 20, температуре минус 20 по тайге в двух свитерах. Или тельняшка, у меня была тельняшка и два свитера.
А, кстати, лета. Очень жарко на лыжах, там через 10
ничего,
минут...
Ничего, когда уже... минус 20, не так сильно жарко, не так сильно жарко. Ты не знаешь про лыжников,
почему?
А я знаю.
На трековых я каталась.
Нет, ты не знаешь, что лыжники потом, зачем они суют руку все время себе в штаны?
Нет,
не знаю. Пытаются отогреть. Значит, правда. Серьезно, бежишь. Если. Ну, Сири, можно я какие-то. Ты уже взрослая женщина.
Я уже подросла,
Ты уже взрослая уже женщина, можно. Я тебе скажу. Если у тебя не тесные такие прижимающие нижнее белье, не тесное, прижимающее, да. А такой болтающийся, да. Типа боксер. Угу. Или семейники, да. То ты, конечно, в конце концов лезешь отогреть, а там нет ничего. Клянусь, там вообще ничего. Ты думаешь, а что греть, когда ничего нет? Потому что все съешь. Ужас один.
Да.
Ну да, ну вот так, на морозе. Я бегал всегда на лыжах, я никогда не ходил на коньках туда-сюда. Вот это мне казалось, зачем елозить одно и то же место? Я лучше десяточку пробегу. Правильно?
Согласна.
Ну, хоть пятерочку я пробегу, но я все вижу новые, какие-то пригорочки. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здрасте, да, здрасте.
Я вот, знаете, почему подумал, почему наши финнам проиграли?
Да.
Накануне у одного из наших игроков сборной был день рождения.
Может, они вмазали?
Немножко посидели.
Ну, нет, там же тренер. Слушайте, спортсмены как дети, за ними присмотр. Там с ремешком тренер ходит.
Да, это, ну, есть такое.
Нет,
а
нет,
вот по поводу побегать на площадке или побегать в лесу, мой тренер всегда говорил так: не можешь думать, иди в легкую атлетику.
Иди в легкую атлетику. Это как тенора в театре, да? В оперном театре. Тенора и легкоатлеты. Ну, в смысле, не очень умные, я считаю. Ну, есть у каждой, у каждого вида деятельности есть идиоты признанные. Например, в Одессе идиотами считают молдаван. В Мадриде идиотами считают этих самых, галисийцев. Галисия. Ну, вот. И, соответственно, в театре идиотами считают танцоров обычно. Но если танцоров нет почему-то, то теноров. Тенора на втором месте после танцоров, как кретины. Значит, и видишь, оказывается, легкоатлеты тоже стяжали славу в спорте. Ну что, так всегда бывает. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро. Я бы хотела по поводу лыж, во-первых, возмутиться, потому
давайте.
Что всю жизнь занималась лыжами.
Да.
И вот то, что вы рассказали, на самом деле, это больше частный случай, чем обобщение.
Нет, ну правда, холодно. Когда... Знаете, я, знаете ли, ходил при минус 27, потому что там, где мы жили, там такая была температура. И мы удивлялись, что на 27 нет мази. Ее нет просто. Вот и было странно, что ее нет. Последняя мазь была минус 18 в то время, когда я бегал.
Ну, может, это особенность вашей местности, именно вот с этими...
Все, я вас приглашаю, 60 километров к югу от Хабаровска. 60 километров. Да, там Переяслав.
Возможно.
Ага, 60 километров. От Хабаровска ровно на юг 60 километров за Большим Хинганом. Как Большой Хинган проедете, чуть-чуть левее, и сразу уже мы там сидим.
Там 7-3-7... можно распаковывать лыжи.
Распаковывать лыжи, да. Совершенно верно. 7373948. Алло, здравствуйте. Нет, 7373. Ребят, ну мы сейчас быстро про хоккей, и все, у меня одна минута осталась. Вот человек звонит. Я думаю, здравствуйте, вы настоящий хоккеист все-таки, в отличие от нас.
Здравствуйте, у меня ребенок занимается хоккеем.
Расскажите нам.
Ну, смотрите, на самом деле мы были на четвертьфинальном матче,
да.
И на полуфинале.
Да.
И билеты стоили далеко, не 1500, то есть, грубо говоря, на том же Авито можно было их купить, ну, на четвертьфинал, начиная второй сектор где-то от 10 000.
Да.
А если пятый, то, ну, может быть, там...
А может статься, что это перекупщики уже, то есть через
ну,
какие-то...
Ну, это вероятно, плюс я не очень поняла ситуацию. Там были люди, у которых было очень много проходных карточек, вроде как пресса.
Да.
И вот они, по большому счету, вот эти люди, у которых на шеях были надеты эти штуковины, они продавали билеты.
Да. Да, но это значит, что люди со знаком пресса, они очень удобные люди, да?
Нет, это вовсе не значит, я думаю, что эти карты тоже доставали.
Крали, конечно. Крали, подонки. Подонки, но удобные подонки, журналисты. Удобные подонки-журналисты, вот мне кажется.
Я думаю, что это удобная система просто.
Нет, журналисты – удобные подонки. «Следуй за белым кроликом», помните эту фразу?
Да,
откуда
да,
эта фраза?
Да, за «Зазеркалье» или «Страны»?
Если бы. Нет. «Следуй за белым кроликом» вообще часто употребляется после, конечно, «Алисы в стране чудес», но я помню эту фразу в «Матрице». Ты помнишь, когда «Матрица», когда впервые к нему приходит, к Нео,
да.
И девушка показывает, там видно тату, там кролик у нее. И сразу,
я не помню.
И там есть фраза «Follow the white rabbit», «Следуй за белым кроликом». Ну, понятно, что это из «Алисы».
Ну, да.
Погнали, ребят.
Подъем. Движение.
И также надо следовать за журналистами. Они удобные подонки. Абсолютно. 5 баллов. Москва, значит, секундочку, посмотрим сейчас, что у нас. Ну, 5 баллов, и я можно скажу, где можно ехать? Более-менее в городе Звенигородка, так, ну так, более-менее. На подъезде к городу не очень. Более-менее Ленинградка после уже Сокола, после слияния. Нормальная такая. Ну, до, наверное, Садового потом опять стоит. И более-менее неплохо на Тульской сегодня, как ни странно. Вот. Так, все остальное довольно кошмар. Третье транспортное все еще едет. Как это? Третье транспортное все еще.
Парадоксально,
да. И на 11 часов по циферблату, скорее, на внутреннем Садовом пробка. А вот на третьем транспортном обычной пробки этой нет. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй негров, Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 23 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая программы. Здравствуйте,
доброе
Даша.
Утро.
Мне пишут про вот этот казус, который сейчас в Фейсбуке всюду, и я сегодня утром его увидел. Значит, Киселев, амикашонилс. Ну нет, давайте так. Не надо только делать вид, что это впервые. Значит, я должен сообщить. Самый крупный российский телеканал манипулирует визуальной информацией. Не визуальной, а аудиоинформацией. «Petit Journal». Популярная передача «Le Petit Journal», видишь, я французский сказал, французского телеканала «Canal Plus», представляющая в стиле сатирического инфотейнмента новости дня, обратила свое внимание на еще чего-то там. Обратила внимание на Киселева, у которого, значит, персонажи французы в сюжете, если я правильно понимаю претензии французов, персонажи французы в сюжете говорят, что они ничего подобного не говорили в двойном переводе. То есть, что получилось? Телеканал «Россия-1» давал сюжеты из Франции.
Да.
Так? Значит, что там во Франции плохо живется. Ну, плохо же. Это традиция русского телевидения. Традиция. Я помню, ранние 80-е. Какой-нибудь обозреватель, кто у нас там был, сейчас не помню. Фамилию уже, к сожалению. Но мне кажется, что был, например, господин Королев. Вот фамилия была. Потом он стал начальником ГУФСа, Гослерадио СССР. Еще какие-то были выдающиеся там обозреватели, которые начинали так. «Весна в Париже, но не радуются простые парижане». Правда.
Да.
«Весна в Париже, но не радуются, не рады простые парижане». И все, и все. И далее надо добавить и парижанки. Потому что Париж всегда в этом смысле намек есть какой-то. Ну вот, наветренность какая-то. На самом деле, на самом деле, на самом деле это неправда. Потому что ничего более практичного, чем парижанки, невозможно даже сыскать. Понятно, да?
Это правда.
Немки рядом с парижанками просто отдохнут. Немки романтические. А парижанки, они практичные. Все ко всему подходит с калькулятором. Совершенно спокойно, да? Ну так вот, значит, весна в Париже, но не радуются простые парижане. И в этом стиле был сделан сюжет, насколько я понимаю, у Киселева.
Ну, в старых традициях.
Так, да, абсолютно. Но там было, и опять в старых традициях я беру это доказать, французы что-то говорили, лопотали. Алонзо фон де ла Патри. Во-во-во-во-во. Алонзо фон де ла Патри. Ле жур де глуар от Риве. Что-то они бормотали. Там, сказать, не по-нашенски.
Бармали.
Во-во-во-во-во. Абсолютно. Значит, и слыши. А их переводили. Наш перевод, переводил их корреспондент.
Говорят по-французски.
Говорят по-французски. Джой Казино. Джой Казино, нет. Или Джой Казино. Набери цифру 6. Джой Казино 6. Ком. Нет, там переводил чувак, которого держит «Россия-1» корреспондентом в Париже.
Так.
И он переводил, типа, французы говно, русские молодцы. Ну, да. Там, значит...
Хотим, мы... как в России.
Абсолютно, да. Хотим, как в России. Хотим, здесь у нас ужасно невыносимо. Вообще поедем все в Сибирь. Руси, c'est un pays сибирьен. Вот они говорят, да, и так далее.
Да-да-да, ситуация terrible.
Terrible, possible вообще. Значит, он переводил.
Да.
А они говорили что-то другое. Они говорили «Алонзон фан де ля патри» или «Жух де глуах». Ну вот, у меня такой конфуз. Ну, это конфуз. Ну, это конфуз. Но это не страшно. Потому что об этом никто не узнает в России. Правильно же? Никто же не узнает.
Ну, кроме
тех,
кто знает французский.
Нет, кто слушает «Подъем». Значит, никто, конечно, не узнает, естественно. Поэтому все нормально, все хорошо. Вся Россия убеждена, что французы стонут под игом галов каких-то.
Да.
Сволочей каких-то. Страшных. Варваров, вампиров.
Да.
Банды вампиров каких-то и так далее. Ну, хорошо. Значит, я тебе расскажу, что это имеет некую долгую традицию. Как только появляется возможность переводить, русские телеканалы переводят то, что им хочется. Я тебе серьезно говорю.
Это же,
нет, это правда.
Это так...
Значит, я знаю об этом, когда я работал на телевидении.
Провинциально.
Я знаю об этом, когда я работал на телевидении. Например, даже в 96-м году, когда Социалистическая партия Испании провела расследование против мэра Марбеи, Хиля, и Лужкова, и Церетели.
Ага.
И у меня были заявления социалистической партии, депутатов Социалистической партии Испании. Я специально, чтобы меня не обвиняли, что я придумываю перевод, давал три четверти синхрона в оригинале, по-испански, прямо по-испански, тетка говорила у меня,
да.
депутат парламента. Значит, она говорит, по-испански, а потом я начинал закадровый перевод, осторожно, на последней четверти.
А там даже, там не было, это не, не закадровый перевод, это был просто какая-то вот, как они любят.
Слушай, ну, просто был текст, что вот она говорит вот это, да, и все, и все. Ну, там нет, что-то бормотал при этом. Значит, а я давал три четверти специально, чтобы люди не обвинили меня, потому что это была обычная практика советского российского телевидения. Обычная практика. То есть, если ты хочешь избежать обвинений. Ты должен дать на языке оригинала почти весь синхрон, а потом где-то в конце начать перевод. В общем,
кажется, я думала, что так оно и было.
Нет, это так не было. Нет, так не было. Ну так вот, значит, и я помню очень хорошо конфликт, который возник по-настоящему. Я тогда только готовился приступить к командованию новостями Первого канала, который возник с Киевом. Вот это было смешно, потому что даже украинский язык переводили ровно как хотели. Даже украинский язык, который вроде бы братский.
Ну,
значит, подходит, у нас там была...
Нет, западенски можно.
Ну, нет. У нас там была корреспондентка, дама с большой взлетно-посадочной посадкой на месте Грузии. Так? Взлетно-посадочная полоса у нее была такая гигантская. Вот, значит, и она подходила к Кучме в этой связи всегда, когда хотела. Потому что Кучма, он любил ансамбль «Виагра».
Ну, понятно.
Да. Он хотел видеть все время ансамбль «Виагра», который он приглашал петь себе в резиденцию. И нашу корреспондентку он любил тоже видеть. Вот. Она вызывала... Он же с Южмаша, он любит все такое вот взлетно-посадочное. Ну, так вот. И он это самое... И он ей сказал, например, просто «ни», там, «не будемо то-то-то-то-то-то-то-то-то-то». Понятно,
ну, да?
Да-да-да. «Ни». Он по-украински сказал. Значит... Пришел этот сюжет в Москву, И поскольку он был дико неудобен, что ни, что ни, что ты разникался там.
Что это было?
Ну, хохол ни. Какой-то, наглый, как при том, да? Это распоясался. Ну так вот, переделали на «да».
Ну да.
И переозвучили сюжет, переозвучили, сходили, сбегал быстренько парень там, кстати, там из комментаторов в тон ателье и переозвучил всю эту фигню. И значит, получилось так, что прямо в эфире этот самый президент Кучма говорит: нет, я не буду, или ни, мы не будем, то-то-то.
Да.
А и тут же русский голос идет за кадром: да, мы обязательно будем. Вот шикарно. Это было вкусно. Вот это было вкусно. Потому что нашу тетку грудастую тотчас позвали в администрацию президента Украины.
Серьезно?
Да, конечно. Сучья дочь, ну как ты могла предать украинский народ и прочее? Она такая: я что? Я где? Я зачем? Вот мой сюжет. Я ее отправила в Москву. Они переозвучили по-своему. Они... Все наоборот. Вот, значит, и это сам. Тогда что-то шла речь об интеграции, об СНГ. Вот какая-то такая фигня, и Кучма категорически ответил: нет. Нет, и все, не буду. То ли в таможенный союз, не помню. Нет, я не буду ни в коем случае. Наши пишут: да, я обязательно хочу, очень стараюсь, да, я вот уже бегу на перегонки. Так что, товарищи, в принципе, русское телевидение этим славится. Здесь не надо удивляться или значит, все в порядке.
И стесняться этого как-то, и стыдиться.
Не надо стесняться.
Принять это все как вот...
Конечно, 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 конечно. Не надо ни в коем случае этого стесняться. Это так. Вот и все, поехали. Я не ходил на праймерис ЕР, но я с восторгом и с восхищением читал об этом. И мне понравилось все, что происходило. Да, вы хотите, чтобы я рассказал вам о праймерис ЕР? И что я об этом думаю? Я думаю об этом словами моего кумира Михаила Виноградова из фонда «Петербургская политика». Он молодец. Он сказал, по-моему, в «Коммерсанте», сейчас я посмотрю. Да, по-моему, в «Коммерсанте» и приведен его синхрон прекрасный. Значит, слушайте Михаила Виноградова, который умный до бесконечности. Почти такой же умный, как Катя Шульман.
Угу.
Почти такой же умный. Ну, или, может быть, даже такой же умный. Ну, так вот, праймерис решили три задачи политические. Тест-драйв всей партийной системы перед выбором. Да, проведена пробный забег такой, если угодно. Не тест-драйв, а пробный забег. Всей партийной системы «Единой России».
Угу.
Это важный аспект. Раз. Второе. Создание инфоповода перед летней паузой. Абсолютно важный аспект. Да. Когда они... Дальше. И еще. Инфоповод, когда можно агитировать... в сущности, не агитируя, да, то есть не нарушая закон, началась агитация «Единой России», не нарушая закон.
Ну да.
Не нарушая закон. Да. Дальше. Вскрытые региональные конфликты до начала официальной кампании, считает Михаил Виноградов.
А вот эти вот их призывы на всех сайтах абсолютно и на всех подъездах правильно проголосовать, это разве не агитация, нет, не считается?
Это не агитация, потому что это проголосовать на праймерис.
На праймерис.
Никакого отношения типа к выборам это не имеет.
Да.
Это очень правильно.
Хитро.
Это очень правильно.
Хитро.
Это умно.
Ну,
это
да.
Просто умно. Да, я считаю, что абсолютно звонили все госслужащие, просили прийти на эти... Звонили все знакомые госслужащие, просили прийти на эти праймерис. Рассказывает нам Михаил. Видишь? Ты как пишешь прийти? Прийти с и?
С краткой.
Дети
это старая форма.
Да, это старая форма. Но она тоже не очень старая. Ты знаешь, когда ее ввели?
Ну, кстати, по-моему, недавно.
А я тебе скажу, как неё. При дети ввели в середине 70-х. До середины 70-х была прийти. Поэтому я вас, Михаил, вычислил по возрасту. Вы пишете при дети. При дети была новая формула в 75-76 году. Ее ввели.
То есть она просуществовала.
А до этого была прийти. Да, прийти была. Она просуществовала 30 лет. 30 лет.
Теперь она снова устарела.
Он пишет при дети, значит, он старый пердо. В хорошем смысле. Мне 30 он пишет. Михаил, ну почему вы пишете как дед? Вы должны писать «прийти», «прие» с икраткой. Тогда вы будете, как если бы вы были до 75-го года или после 2005-го. Понимаете? Вы попали в плохой период, когда писали «прийти». Да, на самом деле.
Ну, может, просто интересничает, знаете.
Вот а это. Мне, говорит, Рамзес, предлагали 100 рублей за голос. Ну, это хорошо, вот это вот вся помойка должна была вскрыться. Послушайте Михаила Виноградова. Михаил Виноградов гениален. Он говорит, конечно, конечно. Сдавайте, это однозначно нарушение закона об агитации. Нет, нет, строго говоря, нет. Почему в следующие, на следующие выборы собираются то же самое делать все парламентские партии, делать праймерис? Почему они собираются это делать? Потому что нет никакого закона об агитации. Это гениально. Угу. Ребят, давайте спокойно скажем, что это гениально. Пробный забег. Алло, здравствуйте. Пробный забег.
Алло, Сергей, здравствуйте, да. Виктор. Да. Я ходил вчера на праймерис у себя в Северном округе.
Да.
Вот, очень гениально, потому что они еще и просили помимо этого ваш телефончик. Ну, вроде как бы, что не дать? Я оставил там, и они же будут потом, можно СМС прислать, можно еще что-то. И заполняли данные с паспорта в компьютер.
Да, а вас... А я, когда меня просят вот заполнить телефон, с уверенным лицом делаю мужественное лицо и даю телефон давний свой, который я потом подарил Наталье Минаевой. И все.
Я не сообразил, конечно.
Надо давать давний, когда уже прошедший телефон.
Они как-то меня тепленьким так взяли, и я взял, проговорил вроде.
Вы человек доверчивый. Только нельзя врать, никогда не врите. Давайте старый телефон, который был у вас. Это всегда очень выгодно, вы смотритесь выгодно и искренне всегда.
Она теперь по-эстонски
что-то отвечает. Нет, она его выбрала, она в Эстонии, она выбросила этот телефон, поэтому я могу смело говорить. Значит, я даю всегда этот, прям вот строго говорю, строгим голосом. Там, плюс 7903 и фигачу полный телефон. У меня лицо при этом не дрогнет. Почему? Правда, это же мой телефон. Другое дело, что он бывший, но это не имеет значения. А? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Дарья, это Андрей Браск.
Да.
У меня вопрос по предварительным выборам вот этот. Для чего они, собственно говоря, проводились? Я понимаю, что...
Как я вам объяснил?
Красивые все эти варианты там, значит, агитация. А люди же продолжают ездить по тем же самым раздолбанным дорогам.
Правильно.
Ничего не изменилось, кроме вот так этого антуража.
Ну, конечно.
То есть через эти 3 месяца люди продолжат видеть это все.
Ну, хорошо. Вот послушайте меня. Если бы вы были в каменном веке, вы бы сейчас сказали, люди продолжают рубить мясо каменными топорами. Ну, да. Ну да, но это и есть наша жизнь.
Вот просто я еду по дороге.
Она разбитая.
И я думаю о власти именно так, как я еду.
Но если
я
вы ехали...
Я еду лавируя.
Если бы ехали в Барселоне, вы бы ехали прямо совершенно спокойно и все. Но это такова сущность вашей иркутской дороги. Она сущность такая. Ну как можно критиковать свое время, время и место? Вы оказались, вы родились, вы очутились, значит, в таком месте, в такое время. А как можно сказать, это плохо? Ну что, а почему плохо-то? Почему плохо? Вот если бы... Я представляю себе Андрея из Братска, он там... Ну, Братск это черти знает где. Ну так вот, Братск это севернее Иркутска, да, я тебе прямо скажу. Севернее Иркутска. А Иркутск это рядом с Японией. Ну так вот, значит... Ну правда, где-то туда. Замок Ад это даже аж за Щелковым. Это даже аж за Суздалью где-то. Черт его знает где этот Братск. Ну так вот, слушай. Значит, он едет. А если бы он был в каменном веке? Он бы вот так же позвонил и сказал, знаете, у меня вокруг меня в моей пещере все рубят каменными топорами. Я бы сказал, ну и что? Он бы сказал, да, ну как это позволительно? Значит, почему нет хорошей тонкой стали хирургической? Я сказал бы, ну я откуда мне знать? Ну, потому что вы в каменном веке. Вы в каменном веке рубите каменными топорами. Чему вы удивляетесь, я не понимаю?
Да, вся эта компания совершенно не про это.
Чему
это
вы удивляетесь? Вы удивляетесь тому, что в каменном веке рубят каменными топорами? Так это прекрасно. А чем же еще рубить? Потом придет бронзовый век. Будете рубить бронзовыми топорами. Опять станете удивляться. Что за удивительные люди? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей. Доброе утро, ведущий.
Здравствуйте, Даша.
Доброе утро.
Алло.
Да, Дарья, Даша, да.
Знаете, я думаю, что наговорить Москва тоже надо сделать праймерис, потому что праймерис это разговор про политику страны завтра. И вот завтра. Вчера был Павел Светенков в пиджаках. Вот он, что касается отношений с СНГ, то мне кажется, лучшего главу МИДа российского, если прикажете назвать, то Павел Светенков.
Сегодня у нас гений уже есть. Глава МИДа сегодня признанный гений. Сергей Лавров. Да. Он курит, и рано или поздно умрет от рака легкого, и тогда Светенков уже, да ладно?
Ну, вы знаете, надо просто поговорить принципиально. Какая страна будет завтра и какие варианты?
Ну да. Всегда говорить о будущем, в принципе, не очень правильная стратегия. Всегда говорить о будущем, это правильно по-христиански, потому что христиане живут будущим, а именно жизнью загробной. А вот все-таки по-даосски надо говорить о дне сегодняшнем.
Ну, зря, кстати. Вы могли бы стать альтернативой, собственно говоря, нынешней политике, собственно говоря, как радиостанция, собственно говоря, которая реальные проблемы обсуждает.
Нам не хочется. Нам хочется все-таки... Нет, мы хотим быть дзяньху, людьми рек и озер, неприкаянными идиотами.
Ну, я, знаете, я думаю все-таки, что вот касается, что касается ваших гостей, то, что касается политики России завтра, то вот как раз Лавровых там сменят, вот Светенковый там, допустим, может быть, там где-то там повыше, там...
Я с ужасом думаю об этом, да. Я с ужасом почти уверен в этом, что Лавровых сменят Светенковы. А дальше уже потом сменят их заведующие каким-нибудь складом, и потом будет крах, полный крах.
Я думаю, почему?
Взял маленький прогноз. Значит, смотри, в Угаре, в этом Изборском Угаре, я назову его Изборский Угар, Изборский Угар, в этом Изборском Угаре, таком рогающем квашеной капустой,
да,
мы подойдем к тому, что действительно сегодняшняя власть, только играющая в Изборский Угар, на самом деле очень просвещенная. Mm-hmm. На самом деле нами правят просвещенные люди, это очень важно понимать. На самом деле просвещен Путин, просвещен Медведев. Ну, это правда, это значит, даже если сравнить с Ельциным, это намного более просвещенные люди.
Ну, в смысле, значит, образованные.
Да, все, конечно. Это все из ППГУ, ЛГУ, ну, бывший Ленинградский госуниверситет, да, и так далее. Здесь серьезные клиенты вообще. Или там, сказать, там какой-нибудь Шувалов, там он очень просвещенный человек. Ну, так вот. И на их смену, согласно тренду, который просвещенные люди нам дали, придут люди существенно более узкими лбами.
Некомпетентные,
ксенофобские. Высоко вероятно, что тренд движется к тому, что нынешние очень просвещенные правители будут сменены благодаря тренду, который они же и задали, людьми с узкими лбами.
А зачем они, извините за идиотский вопрос, задали этот
тренд? Для того, чтобы угодить народу в рамках демократии. И так вот, значит, и вот этот эти люди с узкими лбами есть наше будущее, непосредственно, я думаю, лет через 10. А, соответственно, через еще два мандата, это 12 лет, там уже дойдет и до совершеннейших солдатских императоров.
Ну, что вы думаете, что в сегодняшнем, там, не знаю, в младшем поколении, которые там дети 90-х, да, вот 2000-х, там нету элиты, нету детей, детей интеллектуалов, детей, которые детей заканчивают...
Детей интеллектуалов, можно я спрошу, здесь был родительный падеж, значит, детей элиты... Или
да,
детей,
да,
это через черточку, или детей элиты родительный падеж?
Родительный падеж.
Дети элиты...
Интеллектуалов, которые отдают своих детей...
К сожалению, нет.
Неправда.
К сожалению, нет. Их дети уже не возвращаются. Дело в том, что дети элиты не возвращаются в Россию, и либо возвращаются на синекуру. То есть они недеятельные. Они возвращаются на синекуру. Вот у меня один знакомый, очень хороший, из Нью-Йорка, прекрасный. Значит, его сын... бывший сын нынешней жены от первого брака, ну, считается, мутная история, неважно. Он закончил тоже в Америке все университеты.
Да-да-да.
И вернулся работать в «Газпром».
Ага.
По-русски писать не может. Ну, так сказать, там немножко пишет, немножко. Может написать то, что пишут обычно на стенах туалетов. Какие-то короткие фразы совсем. Вот. И немножко понимает по-русски. Ну, так, ну, речь понимает хорошо, а письменную плохо. Ему надо рассказывать, что-то написано.
Ну, да.
Ему приезжают докладную записку, а ты, например, у него помощница. Да? Он большой человек в «Газпроме», так сказать, там, на каком-то направлении. Потому что его папа совсем большой человек в «Газпроме». Совсем большой. А он закончил. Он вернулся на синекуру. Он получает, так сказать, свои бабки, все. И ему помощница рассказывает. Он бумажку приносит, помощница, и рассказывает ему. Вы знаете, там например, там, Петр Петрович, там, Иван Иванович. Здесь написано, он молодой мальчик, все, ну, Петр Петрович. Ему говорят, здесь написано то-то и то-то. Он говорит, ага, отвечай так-то.
Угу.
Он писать тоже по-русски не может. Ну, отвечай так-то, значит. Она говорит, хорошо, я пошла, все, давай. Все, побежала, пишет. Ты-дынь. Я написала вот то-то. Понятно, да? Значит, эти дети элиты, в родительном падеже элиты, они не способны здесь не делать политику, не чувствовать эту страну своей. Они иностранцы. Они иностранцы, приехавшие на синекуру.
Я поняла, те, кто отучились за границей.
Да, это синекура. Он приехал в Россию по приколу, потому что здесь девки красивые, значит, можно, сказать, порезвиться. И, во-вторых, потому что ему здесь будут платить дико много. Ну, дико много, несопоставимо с тем, что он получал бы в Америке. Понятно? В Америке он получал бы 5 тысяч долларов, а здесь получает 50 тысяч долларов, понятно, в месяц. Соответственно, он приехал сюда. Ну, не дурак же. Потом, как только здесь шухернет что-то, он моментально знает, где Шереметьево. Он моментально, он каждый, знаешь, как каждый болеец, нет, как каждый болеец, болинезиец, знает, где гора, главное, в вулканах. Да. Всегда там, знаете, а где гора? Можно его ночью поднять, он показывает рукой, вот там. Так же точно каждый ребенок элиты знает, где же Шереметьево. Шереметьево, вот там, все. Поэтому они не русские люди уже, все. Они не русские, а им не интересно здесь. Им интересно баблос.
Мне кажется, что это просто убежденность каждого поколения, что следующее поколение хуже, а все равно найдутся
нет.
те...
Нет, не понимаю. Каждое поколение лучше.
Да.
Но нам наследуют мутанты, поэтому мы должны понимать, что все-таки хуже. Ты же помнишь, что я хроношовинист? Я тебе рассказывал.
Да.
Хроношовинизм, предшествовавший нам...
Я опять забыла, что это означает.
Это означает, что мы живем в лучшие из времен. Наши предшественники – идиоты, значит, у которых не было интернета. Понятно. В том числе там Пушкин, пожалуйста, кто хочет. Даже Ильин, я бы сказал, философ Ильин. Наши предшественники – идиоты без интернета. А наши потомки – паршивые мутанты. Потому что мы засрем всю землю, и наши потомки – паршивые мутанты. Поэтому мы, конечно, зомби пока. Поэтому мы живем в лучшие из времен, и мы лучшее из населения Земли. А? Все, что было до нас – ужасно, все, что после нас – ужасно. Да здравствует хроношовинизм. Новости.
Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. По всей строгости школьной программы, это заголовок статьи в «Коммерсанте», в России планируется создать систему обучения для детей-мигрантов, которая должна помочь им не только овладеть русским языком, но и интегрироваться в российское общество, в том числе за счет сформированной в ходе обучения, в кавычках, России, российской картины мира. Эксперты, подготовившие эти предложения по заданию правительства, считают, что такой подход к обучению поможет предотвратить формирование в России закрытых этнических анклавов. Предполагается, что обучение детей новых соотечественников, это тоже вот термин такой, будет вестись в системе дополнительного образования и станет для них добровольно обязательным. Это тоже такой термин. Пьяных водителей удержат залогом. Эта статья также в «Коммерсанте». Госдума приняла в первом чтении поправки к КОАП, вводящие новый вид обеспечительной меры в отношении пьяных водителей. Они не смогут забрать автомобиль у ГИБДД, пока не внесут залог в 30 тысяч рублей. Власти планируют таким образом не только бороться с нетрезвой ездой, но и усилить платежную дисциплину нарушителей, которые недостаточно активно наполняют штрафами бюджет. Адаптеры вне закона, как изменятся правила перевозки детей в автомобилях, опять же, автомобильная тема, читайте подробнее в «Аргументах и фактах». После 15 декабря 2016 года, как пишет издание, все адаптеры и корректоры ремней безопасности, которые сейчас родители используют для перевозки детей в автомобилях, окажутся в нашей стране вне закона. Перевозить детей можно будет только в автокреслах. А детей постарше, до 12 лет и роста меньше 150 сантиметров, на бустерах и пристегнутыми штатными ремнями безопасности. Эта мера позволит снизить гибель и травматизм детей при ДТП, отмечает издание. Пока же наши дети погибают на дорогах в 3 раза чаще, чем дети в странах Западной Европы, где требования к перевозке очень жесткие. Подробнее об этом напомню в «Аргументах и фактах». 9.36, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. В слезах и депрессухе читаю я статью на ленте.ру, названа «Самая большая опасность ожирения». Тут нет у тебя ожирения, и не ожиряйся. Не ожиряйся.
Я стараюсь изо всех сил.
Нет, не ожиряйся, и все, серьезно. Смотри, группа ученых под руководством Тару Туккияйнина из Института молекулярной медицины Финляндии выяснили, что ожирение провоцирует изменения в активности генов в различных тканях и органах организма, вызывая состояние, напоминающее системное воспаление. Вообще все начинает воспаляться, на самом деле. Ну, правда, я говорю, просто температура даже повышается у некоторых жирных. Знаешь, почему? Они заходят сразу в помещение, открывают форточку. Замечала в редакции?
Да,
Жирные.
Я обычно открываю окно.
А, правда, это ты? Вот, пожалуйста, вот первый признак ожирения. Результаты работы представлены на ежегодной конференции. Почему? Потому что у них повышенный этот...
Да, потообмен, наверное.
Вообще всего обмен, всего, и пота, и любого обмен большой, страдающих ожирением. У них оказывается постоянное изменение в генах, товарищи. Вы думаете, что у вас гены прежнего человека, вы думаете, в это жирное, омерзительное тело заключено он прекрасный юноша, тот, кем вы были там в 16-18 лет. Нифига, вы изменились, потому что ваш жир выделяет гормоны. Жировая ткань сама по себе выделяет гормоны, понятно? Паскудные гормоны. Вредные гормоны. Фу, какая мерзость, вонючие. Жировые гормоны. Они участвуют в обмене веществ и реагируя на изменения в массе противоположным образом. Они, короче, реагируют противоположным образом. Это нежелательно, товарищи. Потому что надпочечники выделяют гормоны какие-то другие противоположным образом. А эти жировые противоположным образом.
И они рубятся друг с другом.
В том-то и дело. Бой идет. Бой ради мира. Да, ради мира на земле. Понимаешь? И все. Я хочу... Вы не можете в течение долгого времени поддерживать жизнь в жирном теле. Никак. Не получится. Вот и все. Это финские ученые сказали. Я предлагаю вам им верить. Надо верить, товарищ. Я сам начинаю прям похудать.
Да.
С сегодняшнего дня опять.
Подождите, вы давно же уже...
Я знаешь, сколько худею? С Нового года, 2012 года. Я худею 4,5 года. Результат, по сравнению с тем, что было 4,5 года назад, результат плюс 4,5 килограмма. Но худею я яростно. Я 4,5. Серьезно? Нет, результат плюс 5.
То есть это какой-то такой образ жизни, уже такое психологическое состояние.
Да, вот спасибо большое, конечно. Да, меня окружает постоянно выпивка, которая стоит у меня в гараже. Я сам же туда ее и привожу. Понимаешь, ты смотришь, пойдешь в гараж что-нибудь делать, там в гараже что-нибудь такое, типа размяться, тормозную жидкость поменять. Такой раз, всюду бутылки, ну что-то делать, ну как не хряпнуть, понимаешь? Да, чуть-чуть.
Да, тяжело, так вы переставьте.
Хряпнуть, чуть-чуть хряпнул, жор начинается. И так все время.
Да, закусить хочется сразу.
Конечно. Конечно, причем чем-нибудь жирным. Надо же вытеснить яд из организма.
Ну, правильно, да.
Ну и все. И так пошло, и пошло. Слушайте, с трудностями жизни жирных людей несравнима жизнь богатых. Светлана Бондарчук рассказала, это обсуждается. Юджин, спасибо большое. Это вообще обсуждается сейчас в соцсетях.
В интернетах?
Да. Слушай, что там у вас в интернетах-то в этих?
Да.
Ты знаешь, я рассказывал, у меня был секретарь партийной организации, когда я был в КПРФ. Я состоял в КПРФ.
Я помню.
Я ходил на партсобрание. И, значит, всегда... Первым пунктом повестки дня у нас был секретарь, ему 82 года было. 82 года. И он всегда говорил, первым пунктом повестки дня подготовка к выборам, не важно. Потом, но прежде чем перейти к повестке, я спрошу нашего Сережу. Что там у вас, Сережа, в интернетах-то в этих ваших? Я такой говорю, да что, сказать, в интернетах, что воры у власти, коммунисты, да, коммунисты не у власти, все, да, вот правильно пишут, а еще что, он все время хотел скабрезности каких-то.
Ему самому стыдно было.
Он хотел скабрезности. Нет, я хочу похвалить. Неужели ты собираешься ругать Светлану Бондарчук? Я не собираюсь ни в коем случае ругать Светлану. Никогда
она
в жизни.
Она развелась с мужем.
Я бы сказал, муж не развелся. Ну, она развелась.
Нет, уж назовем это так. Она развелась с мужем.
Она потеряла... Сколько ей лет?
40 с чем-то, что ли.
40 с чем-то. Ну все. Я уже говорил, что происходит. Светлана Бондарчук, Вики, сейчас мы откроем. Значит, смотрите, она потеряла вот этот запах. Как это называется?
Запах
фертильной женщины. Запах затылочка. Вот затылочек у фертильной женщины пахнет затылочком фертильной женщины. Ну и все. Очень красивая женщина. Все. Смотрите, что она говорит?
47.
Ну все. Вот запах у затылочка уже не тот. Все, и все. Да, когда... А Бондарчук все еще не лишен обоняния, как выяснилось. Он, значит, нашел другой затылочек. Слушай, когда освещенные красными дорожками платья переехали в центр, Света ужаснулась и арендовала для них однокомнатную квартиру по соседству. И очень правильно. Я здесь ее поддержу. Потому что на самом деле жизнь в квартире, где нет, собственно, комнаты для гардеробной комнаты.
Да, я понимаю.
Гардеробной комнаты. Невыносимо.
Абсолютно невыносимо.
Ну что?
Это вещи живут в квартире, а ты в шкафу сидишь. Вот такое ощущение.
Конечно. Представь себе, значит, обычные потребности обычного человека с четырьмя сезонами. У нас же 4 сезона. Если мы жили в Калифорнии.
Я совершенно нагло пользуюсь квартирой свекрови и свекры и отвожу эти вот зимние вещи все туда к ним, в шкафы.
Конечно. Ты говоришь, ваша квартира – это walk-in closet. Абсолютно. У нас 4 сезона. Правильно, Светлана Бондарчук абсолютно правильно. Значит, у нас 4 сезона. На каждый сезон нужно иметь... одежду casual, какую-то. Одежду, значит, нужно иметь парадную.
Да.
А парадную женщине не одну, Правильно? Потому что здесь будет парадная одна, все скажут, опаньки, это что, она как в гимнастерке стала ходить, правильно? Все, нет, не, нельзя, извините. Значит, дальше, весеннее то же самое, осеннее то же самое, летнее еще надо и пестренько как-то быть, и пестренько, и весело, и так, и сяк, и так.
А обувь?
Очевидно, 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 что для одежды нужна отдельная квартира.
А обувь это вообще?
А обувь это вообще отдельная история. Да. У меня вот нет обуви, и той, наверное, 10 пар. У меня ее нет.
А у меня есть, я не знаю, какая у меня обувь есть.
Я хожу в одном и том же. У меня какие-то есть тимберлендовские,
доктор Мартин сапоги.
Я не сравню. Я говорю, что даже моей обуви нужна отдельная квартира. Я бы купил квартиру отдельную для обуви и одну квартиру.
В центре Москвы.
Нет, а что же, я буду ездить...
С консьержем.
Нет, ну а зачем же, я буду ездить каждый раз за ботинками куда-то далеко, много чести. Конечно, в центре. Я бы купил одну одежду для обуви, а другую квартиру для... одежи.
Да, какую-нибудь мансарду.
Вот, и больше, наверное, да, и одну для себя, ну, чтобы жить, где-то спать-то надо, правильно? Три квартиры, нужно три квартиры. Есть же вакуумные пакеты, говорит Степан. Это очень удобно.
Хорошо. Да, и там это все сжато, и непонятно, что
нет,
там лежит.
Нет, нет, потом это как будто его отрыгнули. Да. И так далее. Нет, нехорошо. Смотрите, значит, Павел что-то мне пишет. Правильно сделал. Гардеробная для семьи обязательно. Квадратов 20 самое оно. Я считаю, 20. Ну, смотря как разместить вещи. Если в два уровня, то 20 хватит. А если не в два уровня, а в один уровень, Павел, то тогда, наверное, все-таки 40. Надо метров 40. А? Выкидываю все, пишет Сокол, чем не пользовался полгода. Покупаю ответственнее. То есть не покупаю то, что может потом... И шубохранилище, конечно.
Все а шубохранилище это вообще?
Нет, шубохранилище. Шубохранилище отдельно, еще одна квартира нужна. Ну ладно, хорошо, у меня нет шубы. Почему ушел из нашей жизни Каннский фестиваль? Вот, конечно, Каннский фестиваль был какой-то огромной вехой в жизни. Люди жили от Каннского фестиваля до Каннского фестиваля.
Я была маленькой, да, и ты он помнишь, не успел ворваться в мою
сейчас
жизнь.
Сейчас нет, сейчас нет.
А сейчас...
Вот сейчас закончился в этот раз закончился Каннский фестиваль незаметно, тихо и... как-то уныло и спокойно.
Да, женщины почти уже голые ходят на этом Каннском фестивале.
Уже?
Да,
ты видела кого-нибудь голого?
Ну,
покажи
нет,
мне.
Почти уже, я имею в виду.
А показывают соски?
Ну, примерно, да.
Показывают соски или...
Открою фотографию.
Сквозь прозрачную штучку такую.
Так, вот то, что я видела.
Где?
Что-то
да.
такое.
Нет,
ну...
сбоку. Соски сбоку – это коварно. Это
да?
коварно, конечно. Она садится рядом с тобой и парализует тебя. У меня так было, на Ахимаску пришла.
Боковым зрением он просто паралич.
Паралич, и все, ты не знаешь, что делать уже.
Нет, ну сейчас это я вам открыла просто Яндекс.Картинки.
Нет, они красивые. Все красивые.
Да.
Все красивые. Все, что ты мне показываешь, это красивые женщины.
Ай,
ну ладно. Но недоступные. А может, доступные? Слушай, надо попробовать. Ну так вот, я имею в виду, что черт их знает, если они так одеваются, а потом что это, замануха такая какая-то, нет? Мы не знаем. Слушай, жюри Каннского кинофестиваля во главе с режиссером Джорджем Миллером присудило главную награду «Золотую пальмовую ветвь» картине британского режиссера Кена Лоуча «Я, Дэниел Блейк». Результат удивил многих кинокритиков. Может, какой-то киноман нам позвонит, пожалуйста, объясните, пожалуйста. У меня два вопроса. Во-первых, почему Каннский кинофестиваль занимает существенно меньшее место в нашей жизни, чем это было, например, там, сказать, там, ну, я не знаю, лет 15-20 назад, 10 лет назад. Все еще все дышали вот этим Каннским фестивалем. А сейчас как-то совсем легко, мы легко игнорируем его. 7373-948. Это от ксенофобии или от падения авторитета кино? 7373-948. Наш телефон городской, 495. Это все-таки связано с нашей настороженностью к внешнему миру, и точно к Каннскому, конечно, внешнему миру. Или это от того, что престиж кино вообще как бы теряет потихонечку, или что это? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Роман из Истана.
Да, Роман.
Эльдар Рязанов, «Царство ему небесное», да. Написал такой стишок. «В Каннах нам на фестивале никаких призов не дали.
Да.
Вот. Ну, в общем, собственно, по-моему, мы туда и не ездим. Не делаем мы ничего достойного.
То есть мы потому за ними не следим, что мы в эту игру не умеем играть. Это как какие-то...
А нам показать там нечего. Что же мы как
жители? Неправда. Вот,
сейчас, пожалуйста, вам, поспорит с вами Даша.
Пожалуйста, вам фильм Серебренникова удостоился независимой премии на Каннском фестивале.
Вот, пожалуйста.
Ни много, ни мало.
Фильм Серебренникова удостоился.
Значит, я не прав.
Вы не правы. Ну, частично не правы.
Вы правы, на самом деле.
Я очень за вас. Потому При том, что вы не правы, я тоже с вами не прав и рад быть не прав вместе с вами. Потому что мне кажется, что фильм Серебренникова в данном случае не характеризует русский кинематограф. Нет.
Ни в коем случае. Скорее исключение.
Абсолютно верно. Спасибо. 7373-948. Алло, здравствуйте. Нет, это значит, слушайте, вот 30-й. У меня какой-то облом с вашим телефоном. Я его нажал «да», а он мне дал гудок, как будто нет. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю. Да,
здравствуйте. Да. Но дело в том, что все это вот компания, кино.
Да.
Ну, они, конечно, вот когда вот соединились, Крым наш, поэтому нежеланные гости. Нежеланные гости, да.
Да
это
нет.
Все ребята, которые...
Ну, вы думаете, что Запад игнорирует наше кино, его достоинство?
Ну, нет. Белые вороны не хотят выглядеть, поэтому они там лишние. Показать даже нечего. Ну, конечно, Машков... Один из самых лучших такое поколение последних 20 лет. Но парень чувствует, что неловко будет там вот как-то...
То есть нас игнорируют.
Конечно.
Я боюсь с вами спорить, но мне кажется, что ключ где-то в другом месте. Спасибо большое, тем не менее.
Было бы что игнорировать.
Да, понимаете? Было бы что игнорировать, в том-то и дело. Если бы мы дали какой-то потрясающий эффектный выход, а они бы игнорировали, но мне кажется, что такого выхода и нет вовсе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, вот фильм «Серебренникова» — это же не показатель, это не фильм, это суррогат. А там действительно, я считаю, ну, какие-то представляют художественные фильмы, которые там... занимают призы.
Да.
Так что это не показатель фильма Серебренникова. А то, что там нет наших фильмов нормальных, это просто как элементы изоляции России. То есть они...
А да. У нас есть нормальные фильмы, есть, которые мы смогли
изоляции,
бы побороться?
Элементы, да. Вот, спасибо. Именно это. Да.
Есть ли у нас...
Нет, он все расстроился. Просто человек расстроился и пошел за корвалолом. Пошел за корвалолом к холодильнику. Да. Здравствуйте, да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Мы уже ничего не ловим от потерявшей голову Европы.
Да.
Ну, а Серебренникову дали, это наших либералов отметить.
Ну, хорошо. А вот само внимание ваше, вы для себя обратили внимание, может быть, мое чувство ошибочно, вы меньше уделяете внимания Каннам. Вы помните, когда это было чуть ли не центральное событие?
Ну, да.
А почему это произошло? Вот что, почему мы меньше стали внимания уделять? Мы стали менее провинциальными. Тогда, может быть, прежде наша провинциальность подталкивала нас к вниманию к чужим каким-то ковровым дорожкам. Может быть, кино потеряло престиж. Вот что случилось? Может быть, мы стали более ксенофобскими?
Потеряли веру в Европу. Вообще уже как бы...
И вы лично?
Да.
А раньше, что для вас была Европа раньше, а чем стала теперь?
Ой.
Ну вот, скажем, 10-15 хорошо лет назад, чем была для вас Европа?
Потерявшая голову страна. Не страна, а континент.
Часть света. Да, скажите, а почему потерявшая, а прежде была не потерявшая? Вот охарактеризуйте, прежде она была какая?
Нормальная.
Нормальная как что? Ну, нормальная, значит, что? 180 сантиметров или что?
Ну, было и совесть, и сознание какое-то было. Теперь они просто совесть. Все потеряли.
Совестливые. А теперь потеряли. Спасибо вам большое. Все-таки надо это обдумать.
Да. Сергей, мы бы тогда не участвовали в Евровидении, если бы мы были бы менее провинциальными, как вы говорите, и более ксенофобскими.
Мне интересно, почему мы за Каннами не следим? Вот, пожалуйста, значит, Дэниел Блейк. Я, Дэниел Блейк, Кена Лоуча победил. В какой момент, какая фонема из этих всех, произнесенных мной, вызвала у вас широчайший отклик в душе? Ни в какой момент, я думаю, ни в какой. Алло, здравствуйте. Значит, это как бы два параллельных процесса. Да.
Ну, на самом деле, не только Каннский фестиваль, еще и за Оскаром люди стали меньше следить в России.
Так вот он доделал. Ну, мне кажется, что... Мне кажется, смотрите, жить за границей, жить интересами за границей, в общем, конечно, в сущности, провинциально. Но жить, не учитывая за границу, в общем, конечно, в сущности, ксенофобски. Вот мы где? Мы стали менее провинциальными или более ксенофобскими?
Да никакой ксенофобии нет, это неправда. Мне кажется, это выгодно кому-то там раздувать эту ксенофобию, но ее нету.
Ее нет.
Нету никакой ксенофобии, нету. И за Оскаром мы не следим как-то.
Вот так, как возможно... прежде не следим, нет, нет.
Да и за, так сказать, Каннским фестивалем. Поэтому, наверное, страна сейчас не об этом думает. Страна думает о курсе, к сожалению.
О чем,
О
чем?
О курсе и о своих проблемах.
Я вам скажу. Значит, недавно был научный опрос. Что-то, я сейчас не помню, ФОМ или ВЦИОМ, но кто-то из больших грандов социологии. Значит, конкретно о курсе постоянно думают 3%. 3%. 3%. Значит, там большой процент, не знаю, 60, может быть, о падении уровня жизни. Но с курсом это связано 3% всего.
Ну, значит, я рад ошибиться. К счастью, я рад ошибиться.
Да, 3%. Не так много.
Да нет, люди всегда рады отвлечься на что-нибудь. Вот тоже Евровидение, что-нибудь такое, где мы принимаем участие, за что есть...
Мы стали другими. Какой-то есть новый тренд.
Сам по себе Каннский фестиваль уже не очень интересный. И фильмы, которые там представлены, они не так популярны. Ну, вот вы смотрели этот фильм?
Игорь Беспрозванный обвиняет меня, и я рад подумать над этим. Вот послушайте, тренд, заданный сегодняшними интеллектуалами, включая вас, Сергей, тренд таков, что люди звонят на радиостанции и в отсутствии кино обвиняют Обаму. Вам удалось достичь этого кошмара. Я добавляю для вас, Игорь Беспрозванный, некоторые слова вы более коротко написали. Я добавляю. Вам удалось, спасибо вам за это. Значит, Игорь Беспрозванный в сущности обвиняет меня и других людей, которые формируют общественное мнение. Я думаю, что я не формирую вообще ничего, простите. Игорь Беспрозванный, я даю людям высказаться. У меня мысли нет ничего формировать. Значит, но предположим, что вы правы, предположим. И тогда, что мы виноваты в том, что мы создали тренд, что Обама во всем виноват.
Но этот тренд был действительно создан в 2014 году.
До 2014 года не было, 2008 года?
Был 2008, но это было все не так интересно, не так близко, не так актуально, не так остро, не так болезненно. А когда Крым плюс кризис, да, экономический, который серьезнее, чем в 2008 году.
Да. Во всяком случае, продолжительнее.
Нужно было,
продолжительнее.
Да, как что-то более серьезное и агрессивное.
Говорят, что, может быть, само событие. Вот ты была права, может быть. Макс пишет. Дело в том, что падение интереса к Каннскому фестивалю скорее не только о нас. За рубежом также меньше за ним следят. Это можно отследить по аккаунтам модных домов в Инстаграме. В отличие от Оскара, никто не выложил свои шмотки с красной Каннской дорожки. Значит, Каннский фестиваль сам по себе уходит. Уходит сам по себе. Он становится менее значимым вообще в культуре и так далее. Алло, здравствуйте. Я-то пытался обобщать. Михаил, я пытался обобщать.
Ну, да, попытки я заметил. Здравствуйте, да. Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, вы знаете, в чем дело? Объяснять можно бесконечно.
Да.
Можно объяснять глобально. Трансформация культуры в цивилизацию – это процесс достаточно реальный. Он был нащупан еще век назад великими философами.
Да, да.
Это отдаляет нас от сакрального... смысла искусства, то есть голая борьба за выживание, фактически в животном смысле, который сейчас мы имеем, она делает интеллектуала зависимым от материального гораздо больше, чем Ивана Денисовича зависимым от пайки, понимаете?
Да.
Благополучие порождает не метафизическую форму страха. В этом состоянии уже удивиться искусству очень сложно. Осталась только стойкая группа людей, для которых эта инверсия, ну, в принципе, не нужна. Вот вы, я, Константин из Щелкова, но в другой амбиции совершенно.
Да.
Это люди сегодня превращаются в мировых, уже не в городских, а в мировых чудиков. Потому что то, что мы имеем сегодня...
Вы нас перечислили, мы тоже мировые чудики.
Да. Да.
Спасибо
то,
большое.
То, что мы имеем в виде российского искусства, это, знаете, 99% блеф.
Да.
Например, его можно охарактеризовать, блеф, штамп, например, если у нас все журналы, ну, я их не читаю, но они мелькают, или телевидение,
да.
В смысле кино посвящено таким писателям, действительно, как Бондарчук, вы его,
да.
Который в своей жизни не снял ничего, а его отец, которого интеллектуалы гоняли, не любили, там, судьба человека и так далее, а сегодня оказывается, что он как раз нес высокое, ну, отец, светлое и так далее. Я бы так сказал, ничего нового нет. Это было и в эпоху Гракхов, и до голландских Соединенных Штатов. Упадок, упадок, упадок. Он должен смениться подъемом, если у нас будет действительно идея либеральная, действительно будет осуществлена. Наша трагедия в том, что мы боимся света. Вот мы боязнь боимся. Света и постоянные стенания.
Мы боимся.
Либералы, либералы,
Михаил,
либералы.
Михаил.
Мы живем в лучшей российской культуре, она либеральная.
Мы боимся в отсутствии культуры взаимодействия, мы боимся свободы, как свобода обмена кинжальными ударами. Абсолютно. Потому что любая свобода для нас есть свобода расстрела всех всеми.
Конечно.
Поэтому мы предпочитаем и эту свободу как-нибудь отдалить, как кошмар. 9.59, движение.
Подъем в движении.
Так, секундочку, посмотрим, что у нас там. 4 балла, Москва, значит, очень плохо на востоке, внешний МКАД, ребят, с 2 до 4 по циферблату, внешний МКАД никакущий, и там и аварии, и ремонт одновременно. Также точно значит, где-то вот здесь, где Можайка, очень плохо на внутреннем, внешнем МКАДе, во всяком случае, там, где Можайка, Минка, выходит на МКАД, там именно внутренний МКАД, а выше, перед платной дорогой Одинцовской, внешний МКАД серьезно тошнит, и также на юге примерно на 7 часов по циферблату адская тема. После Бутова начинается и заканчивается, наверное, у Киевки внутренний МКАД. Это все дорожная работа, это все искусственный кризис, понимаете? То есть мы, чтобы служба медом не казалась, делаем сами себе веселуху. Ну, стараемся, а что, и получается у нас. 7 километров в час на Ленинградке перед Соколом. Очень плохо. И Свобода приходит к Волоколамке, и потом они вместе едут 3 километра в час. Не очень быстро, правда? Новость.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Грай недров, Сережа.
Десять часов 6 минут, понедельник, 23 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорова, ведущая программа, слушай. Да, слушайте, насчет Михаила тут многие продолжают. Михаил, вы произвели большое впечатление, если вы нас слушаете по-прежнему. Михаил, конечно, человек глубоко интеллектуальный, но глубоко травмированный, пишет Григорий. То есть о вас спорят. И есть Михаил либерал, нарцисс, горделиво кидающий слова в плебеев. Спасибо Михаилу, много новых слов услышал. Разные. Ну вот и в том числе, Михаил, есть такая заметка. А где можно почитать Михаила в сети? Я бы с удовольствием читал все, что он пишет, прежде чем броситься, вешаться с криком «Мы все умрем». На самом деле и читать было бы, да, действительно, Михаила было бы интересно читать. И, безусловно, интересно слушать. Потому что он очень аргументированный, и в то же время видно, что он глубоко переживает из-за своей позиции. Видно, что он ее чувствует. Он угу.
Не злорадствует.
Нет, он не только не злорадствует, он и не по чужим словам говорит некую правду. Это действительно... Ну, когда вы пригласите в студию, пишет Саша, Гургена на полноценные часовые интервью и Михаила, либерала-экономиста Михаила, на полноценное часовое интервью, спрашивает Саша. Ну вот мы с Гургеном связывались, у него не нашлось времени, тогда всякие были обстоятельства. Потом, может быть, позже мы снова вернемся к этой теме. Договорились? Ну, смотрите. Значит, давайте говорить вот что. У меня есть... Это 10 утра уже. Обалдеть!
Да, вот так.
Во, мы трепачи!
Время пролетело.
Слышь, как мы... Трепачи...
Курсоруб.
Курсоруб, надо посмотреть. Ведь 10 утра уже, ого! Да. Стал часть работать всего. Хорошо, 66, я вижу 85, значит... Рубль-доллар 66,85 и 75,10 евро. И 48,24 у нас, значит, нефть. Нефть, мы уже разбаловались, привыкли под 50 ее видеть. Теперь она 48. Вспомните, как она была 29.
И не нойте.
И да. Не нойте, и хватит. Да, и все. Один, это причем недавно совсем. 1,12,34, главная пара. Евро-доллар 1,12,34. Это вас обнадеживает, нет? Мне не нравится, что 67, конечно, рублей за доллар.
Не нравится,
но что это из-за бюджета же делается.
Такой
все.
Низкий или такой высокий?
Рубль низкий. Слишком низкий. И это для исполнения бюджета. Делается специальная борьба с рублем. Ведется.
Ну, и да. Я читаю все время, уже на протяжении месяца или полутора, что рубль будет падать, что нету оснований для крепкого рубля, что нету оснований для высокой нефти.
Давай представим себе, что... Ну, представим себе, да. Что нефть по 29 означает рубль по 77.
Ну, примерно.
Ну да, нефть по 29 означает рубль по 77.
Да.
77. Значит, это мы просто видели там, сказать, может быть, я что-то забыл, может быть, по 80, нет, ну, по 77, по-моему. Значит, хорошо. Давай теперь представим себе, что нефть подорожала на 40%. Ну, она подорожала на 40%. Ну, она была 49. На 40%. Понимаешь? Значит, скажем, а рубль должен был тогда подорожать на 40%? А что такое 40%? 77. 77 умножить на 4. Мы получаем 30. Значит, 77 минус 30 – 47. То есть, я примерно, так... должен, рубль должен при этой нефти, при нынешней нефти, стоить 47 рублей за... Ну, так же.
Ну, я так понимаю, так. Что зависимость все-таки не прямая. От, ну, то есть, не прям пропорциональная.
Хорошо бы, если она была прямая. Но против рубля борется Центробанк и правительство. Потому что если бы она была прямая, если бы она... Нам же объясняют, почему падает рубль. Да. Потому что падает нефть. Мы говорим, ага. А если нефть растет на 40%, она росла на 40%, выросла, значит, должен стоить рубль тогда 47. Ну, тогда должен 47. Потому что 77 умножить на 4, мы получаем 75 умножить на 4, мы получаем 30. И 7 умножить на 30,8, почти 31, даже 46, да? 46,20 должен стоить рубль. Доллар.
Да.
Доллар. 46,20. Правильно? Ну так. Ну, 40% дайте, где они? Значит, они говорят, да, но видите ли, вот мы, так сказать, там, вот у нас есть интересы бюджета. Хорошо, товарищ, так вы скажите, что вы врете хронически. Вы хронически врете. Мы говорим, ну, тогда это объяснимо, главное, простительно. Мы же рады, если нам врут, правильно?
Ну да,
правильно,
обманываться рады.
Мы рады, и все на свете. Вице-премьер Игорь Шувалов рекомендовал россиянам поскорее покупать квартиры.
Прелестно.
Можно я спрошу, пожалуйста, хоть одного риэлтора, мы ждем все-таки еще падения по квартирам или нет? Мы ждем еще падения по квартирам или нет? Или все? Вот Шувалов сказал, что самое стать. 7373-948. Телефон. Кто-то из риэлторов, позвоните, пожалуйста. 7373-948. Наш телефон. Я не верю, что Ильгам риэлтор, но вдруг он риэлтор. Вы действительно риэлтор, Ильгам?
Да, конечно. Я уже 20 лет уже стажен.
Ну, скажите, мы ждем еще падения или...
Значит, падение будет. Ну, москвичи паника, не хотят смириться с тем, что сегодняшний день... Квартиры упали. То есть двухкомнатную можно было покупать за 10 миллионов, скажем, лет 2 года назад.
Да.
А сейчас они продаются за 5500, за 6. Они стоят. Никто их не покупает.
Да.
Надеясь того, что в будущем...
Даже в рублях вы... Простите, вы сейчас говорите о ценах в рублях, если я правильно понимаю.
Да, в рублях, конечно.
Что?
Сейчас
доллар, падение было в долларах, но не было падения в рублях. Или в рублях тоже есть падение?
То же самое падает в рублях, потому что сейчас... Кто хочет покупать, нужно сейчас покупать. Те, кто хочет продавать, сейчас нужно продавать. Потому что через полгода, через год даже продавать будет очень трудно.
Скажите, через год будет продавать трудно. То есть еще
абсолютно
упадут цены?
Верно.
Еще упадут
будет
цены.
Падать.
Еще.
Способность, платежеспособность, то есть покупаемость народа снижается.
Снижается.
Потому что сокращается работа, кризис, поэтому зарабатывать очень трудно.
Скажите, а вот
и
пишут
мне... аренда упала.
А вот Степан... 30-40% упало. Скажите, мне Степан пишет, на Рублевке отказываются покупать дома, вместо покупки арендуют. И от 170 тысяч за особняк. То, что раньше было по 15 тысяч долларов, сейчас, как видите, по 3 тысячи долларов.
Сергей, москвичи ведут себя заблуждение, допустим, даже возьмите аренду, да?
Да.
Значит, говоришь о том, что сегодняшний день ваша квартира стоит, грубо говоря, раньше стоила 30 тысяч, предел МК, да, рядом с метро.
Да.
А сейчас она стоит 25. Если вы ее сейчас не сдадите, через полгода не сдадите, нет, говорят, подожду.
Подожду.
Вот значит, не р... хотят смириться, они привыкли 90-е годы, как вот пошли вот этот процесс повышения цены.
Я помню очень хорошо, я очень хорошо помню Ресина, который, ну это уже давно, это уже история, Ресин, по-моему, в 2003 или 2005 году собирал пресс-конференцию, и он на пресс-конференции сказал, я вам гарантирую, ну не, я обещаю, или я знаю, скоро средняя цена квадратного метра в Москве будет 10 тысяч долларов, средняя, а тогда была, не ошибаюсь, 2,5 или 2,700. Но она дошла потом до 4,5, ну, в долларах, да? Но до 10 она никогда не доходила, средняя цена. А Ресин обещал, что вы 10 тысяч, и все такие сразу умножали на 10 тысяч долларов свой метраж и говорили, боже, как много. Понимаете?
Совершенно верно. Поэтому я хочу сказать, если вот в том числе вот люди, которые собираются свою квартиру сдавать, вот если вот на этом, да, держите, вот москвичи, некоторые, которые по две, по три квартиры здесь благодаря бабушкам, да, советским, вот. Поэтому сейчас, если однокомнатная стоит, скажем, 25-30 тысяч, если вы ее даже сдадите, если хорошим с ремонтом за 25 тысяч, чтобы они у вас сдавались, люди могли бы снять, если средняя зарплата прежде покупает, получает 40 тысяч.
Скажите, ну, знаете, я вам скажу, Ильгам, вот честно. Вы сдаете ее за 25 тысяч. Ее вам уделают. Уделают просто. Что вы потом на ремонты тратите 100 тысяч. Понятно, 4 месяца.
Не стоит этих денег 25 тысяч, Сергей. Это даже квартира, которая сдается, люди снимают, жалко просто. Никаких условий нет.
Нет, да.
Никаких.
Но я говорю, что я сделаю ремонт нормальный, сделаю ремонт, чистенькую квартирку сдам. Мне ее через год вернут в таком состоянии, что я истрачу к минимуму 150 тысяч на ремонт. Так получится то на то. Ну, в смысле, это не очень правильно. Это не...
Выгодно суточно сдавать. Люди, которые умеют деньги делать, суточно.
Выгодно почасовую сдавать.
Да, совершенно верно.
Ха-ха-ха. Ну, конечно.
Ну, это по-часовой, это понятно, но это уже совсем. Это надо постоянно этим заниматься, и вообще только, эти, там, только этим...
Пьяный, знаешь, посуточно, пьяный, когда посуточно сдаешь. Я не знаю, но я знаком с одной женщиной, которая так, этим бизнесом занимается. Я сам не участвую, но, тем не менее, с ней общался, и она говорит, ну, какой минус? Значит, она сказать, туда заезжают командировочные. Посуточно.
Да.
Заезжают командировочные, и оттуда все жалуются потом соседи, что там открываются окна, это пьяный ор, клубы дыма, какие-то непристойные выкрики, люди с бутылками в окнах, там все это, какие-то женские истошные крики, там, ай.
Ну, командировка же, ну.
Командировка. И советский человек, не только советский, наверное, любой человек, в командировке он должен вести себя непотребно, ну, чтобы было о чем потом рассказать.
Командировка – это маленький отпуск.
Конечно,
ну, всегда так.
Конечно.
За счет, причем...
Быстро зашли быстро в министерство, командировка в министерство. Зашли быстро в министерство.
10 минут.
Где Владимир Михайлович? Он, знаете, вот он завтра вас принял. Отлично, отлично, да. Нет, входите, подождите. Что подождите? Все. Пошли. Так, нам порезать колбаски. Порежьте колбаски. Чебуреков тоже побольше все. Да, и все, и пошли гудеть.
Несите все.
И пошли гудеть там уже, когда гитара образуется каким-то образом, гитара, и все на свете, все, командировка. Значит, посуточно, мне кажется, что разнесут квартиру еще быстрее.
Надо штатную уборщицу, там,
значит, клининг, получается там такая история, что ты ремонт квартиры дорогой, он ремонт, ты ее сдаешь дешево, ты ее сдаешь по 25 тысяч, например, хорошо, по 25 тысяч, ты имеешься таким образом за 12 месяцев 300 тысяч, 300. Из нее, значит, да, они платят еще... нет, ты же с этих денег платишь за квартиру.
Нет, иногда бывает 25 плюс коммуналка, плюс они платят коммуналку.
Коммуналку, ну ты за квартиру все равно платишь.
Да.
Ты платишь, хорошо, 5 тысяч ты платишь за квартиру, правильно? 5, 60 вычти, осталось 240 за год.
Да.
240. Из них 240 ты истратишь на ремонт, потому что они испаскудят квартиру.
Да. И этого не хватит.
Они испаскудят квартиру так, что они испортят вам всю технику, серьезно, и так далее. Значит, это невозможно
я,
потом...
Я не понимаю, что за сведения риэлторов. Я смотрю Яндекс недвижимость, это может быть не показатель, но там двушки на юго-западе стоят по 12 миллионов. Я не понимаю, как
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей Борис.
Да, Ларис, вы...
Я очень наблюдаю за этим рынком. Кстати, хочу сказать следующее, вкратце. Вот сейчас сказала ваша девушка, прелестная фраза, что на юго-западной квартире стоит 12.
Ну вот сейчас мы видим, да.
Вот тренд такой, я его прям вижу четко. Давайте. Смотрите, издревле богатые районы, где люди предпочитают жить и остаются, это юго-западный, запад, северо-запад.
Да.
Там квартиры практически не упали в цене. Упали, ну прям 12, как и было.
Да, 12.
Все
да.
остальное. Смотрите,
это же уже, Лариса, 12, это уже кошмарное падение. Потому что 12 это было 400 тысяч долларов, стало 200, понимаете?
Я с вами согласна. Мы сейчас доллар отодвинем, оставим только наш рынок, нашу жизнь. Мое предсказание, что
доллар есть наша жизнь,
разделится недвижимость.
Да.
Останется дорогой сегмент, который, скорее всего, уйдет в доллар. Да. И будет вот это 20, 30, 50 тысяч.
Да.
Падения на нем почти не будет. Это будет бизнес-класс. Это будут хорошие дома 80-х годов рядом с метро, потому что они просто территориально хороши.
Да.
И все остальное. Например, мое предсказание, что однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома будет стоить 1,5 миллиона.
Ага.
Вот, понятно, рублей. Да, все остальное, это пятиэтажки, ну, то есть то, что невозможно, в чем невозможно, ну, плохо жить, далеко от метро, потому что денег нужно будет за проезд.
Да.
Ну, и так далее.
Ну, вот мне пишут, что подешевело барахло. Неправда, подешевели и дорогие дома тоже. Они не просто подешевели. Их вообще никто не покупает. Они, может, не подешевели, но их никто не покупает, вот в чем дело. Совершенно.
Ну, на самом деле, покупают. Вот интересно, повторюсь, я делаю вывод не с потолка, я вижу просто, так сказать, тенденцию в народе.
Да.
Вот, существают семьи, которые были в Москве всегда, они там, для них 500 тысяч долларов не проблема.
Да.
Вот они там сыну купили рядом с собой. Ну, это все, опять же, юго-запад,
Анохина. Ну, скажите, просто, давайте ответим Шувалову. Ваш ответ Шувалову. Шувалов сказал, надо сейчас покупать. Вот сейчас надо покупать. Ну, что вы скажете?
Вот. Когда меня спрашивают об этом клиента, я говорю примерно следующее. Вот жилье стоит, возьмем какое-то количество хлеба, буханок хлеба.
Да.
Вот оно и будет стоить какое-то количество буханок хлеба. Но как ты эти деньги продержишь? Вот у меня, может быть, покупать нужно следующей зимой.
Да.
Но Бог ее знает, что там с этим совсем произойдет, да? То есть если есть жизненная необходимость сегодня купить, надо сегодня купить. Эта жизненная необходимость не даст возможность себя обмануть. Вот я реализую свой план, и этот план превыше денег, бодеек, там, долларов и так далее.
Ага. То есть вы как бы идете к какому-то другому флажку на холме?
Конечно. Я реализую человеческие мечты, а не деньги. Потому что деньги тоже могут быть мечтами, но это другая история.
Другая история. Довольно распространенная история. Спасибо, спасибо большое. На Коломенской снимаю за 32 тысячи развалюху уже 12 лет подряд, пишет Елена. За это время ремонт делали всего один раз в прошлом году за 100 тысяч. Стиралка моя личная. То есть Елена сама поставила стиралку, и никто ей ничего не ремонтирует в этой развалюхе, она плачет 32, пожалуйста, на Коломенской. Понятно. Значит, ребята, я думаю, что Шувалов зря шум поднял.
Да.
Зря. Ну, вот мне кажется, зря. Может быть, он заинтересован в том, чтобы оживить рынок и начинает заговаривать рынок. Это так бывает. Очень сильно подешевела вторичка, на фоне которой цены на новостройки в том же МИТе не выглядят странно. Скажите, давайте проведем голосование быстро, потому что вопрос житейский. Житейский. Многие думают, у кого дети там подрастают и так далее. Ребят, Шувалов говорит, надо покупать квартиру сейчас. Вот это и есть дно рынка. Сейчас дно рынка или квартиры еще будут падать? Начать голосование. Дно рынка сейчас. Дальше квартиры падать не будут. Нет, не будут. 134-21-35. Это и есть дно рынка. 134-21-35. Квартиры будут падать еще. 134-21-36. 134-21-36. Квартиры будут падать еще. Счастье кончилось, ну и все, и хватит. Счастье кончилось. Правильно? Значит, квартиры стоили дорого. Идиоты их покупали по самой дорогой цене.
Да.
Например, я некоторых таких знаю лично. Вот. Значит, идиоты покупали по дорогой цене. Ну и все, на этом все. Дальше квартиры будут падать долго. Еще они могут падать 20 лет, 30 лет, ты понимаешь, да?
Да, те, кто копят с нуля деньги, да, там как-то откладывают, берут ипотеку, я не знаю, для них это выгодно ждать. А для тех, кто, кому надо продать и доплатить, и купить новую квартиру, здесь непонятно, что делать.
Ну,
потому
да.
что наша квартира...
Нет, тут надо идти по рынку, потому что и та, которую ты покупаешь, тоже вроде как внизу.
Ну да,
Шувалову не верьте, он советовал в рублях хранить сбережения, говорит Дарт. Да-да-да-да, я помню, что-то он такое сказал. Сам себе, наверное, не поверил. У Шувалова норма инвестирована в хаты, наверное. А, и он хочет продать. Значит, раз Шувалов сказал, значит, рухнут цены, говорит Руслан. Значит, наше голосование, вот народное, как бы, говорит следующее. Слушайте, я вам скажу результат, сразу скажу результат, и поедем дальше. У нас есть еще тема. Подумайте об этом. Я останавливаю голосование. Спасибо. 12% наших слушателей полагают, что дно рынка сейчас, что это и есть нижняя цена квартиры. 12%. 88% полагают, что цены будут падать еще. Квартиры будут дешеветь. И далее 88%. Поэтому сейчас покупать глупо. Это не дно. Нет. 88. Угу. Понятно, да? Ну и что? Пошла закачка пятой серии. О-о-о. Игорь, спасибо. Спасибо, спасибо. Хорошо, это прям меня вдохновляет. Сегодня же понедельник. Да, что мы делаем сегодня в понедельник?
Смотрим
пятую серию. Пятую серию. Причем, если я говорю о ножке, она не понимает, о чем речь. А?
The Game of Thrones. Настя еще не сдалась и не посмотрела.
Не, она вообще ничего не посмотрела. Она не смотрела ни «Родину», ни «Карточный домик», ни, знаете, вообще. Она даже «Друзья» не смотрела. Она даже «Теорию большого взрыва» не смотрела. Она абсолютно девственна в этом смысле. «12 на 88», посмотри, напишешь мне.
Я ладно, уже написала.
Написала, спасибо большое. Хорошо. Слушай, значит, есть Гуров, который про меня говорит, и я дико польщен. Гуров – это генерал и депутат, и, так сказать, и большой человек. Гуров не согласен с Доренко. На самом деле, я обещал в Фейсбуке, что я это обсужу. Я обещал это, но мне очень трудно выполнить это обещание, потому что на наш эфирный компьютер я забыл свой чертов пароль, который я всегда придумываю, там какие-то 24-значные.
Давайте я открою свой Facebook и открою ваш...
Вот здесь откроешь?
Да.
Ну, давай, тогда я пока что-нибудь другое расскажу. Значит, смотри, вот здесь тогда, давай на нашем эфирном, вот здесь тогда напиши Facebook, как ни странно, Facebook прямо, да, Facebook, о, нормально, Enter. Ага. И потом, соответственно, регистрация. А, вот, да, электронный адрес, совершенно верно. Все. Даша добрая, она откроет на своем Фейсбуке мою страницу и даст Гурова, который спорит по поводу того, что я написал о действиях полиции, на Хованском кладбище. Он спорит, он не спорит, он просто меня опровергает. И мне показалось очень важным это высказывание Гурова. Мне понравилось не только потому, что он говорит, а потому, что он говорит. Это важно. Ведь мы с вами хотим диалога с властью, правда же? И мы, а раз уж мы хотим диалога с властью, то мы с властными институтами. Мне показалось важным, что само главное управление МВД России по городу Москве в принципе разговаривает с людьми. Ну, например, я представитель людей же, правда? Я же не служил никак в полиции. Значит, они вообще разговаривают. Это принципиально, чертовски важно. Я считаю, что это круто. Я в восторге от самого факта того, что Гуров и Главное управление МВД по Москве в принципе считает нужным отвечать обществу. Но аргументы там, пожалуйста, я их готов бить, но факт диалога мне...
Мы уважаемые, мы с ним предвыборной кампании начинали когда-то. Ну, раскритивав пух и прах...
Секундочку, я должен свою фамилию как-то... Слышишь, мою фамилию, мне же очень нравится сейчас.
Да.
Господин Доренко, мой уважаемый, мы с ним предвыборной кампании начинали когда-то.
Сам я этого не помню.
Ну, раскритивав пух и прах, ну, не подсказал, а что же дальше. А дальше, если продолжать, то милиция должна бы открыть беспорядочную автоматную стрельбу вправо, влево, на север и на юг. Это абсолютно неправильно.
Я здесь, если позволите, по пунктам. Значит, я, конечно, знаю, что есть полицейские операции ОМОНа по вытеснению без беспорядочной стрельбы. Без беспорядочной стрельбы. Есть подразделение ОМОНа, соответствующие экипировки.
Так.
Есть понимание, что там оружие было у всего 2-3 человек, Значит, нужна была группа, которая нейтрализует вооруженных огнестрельным оружием людей, а остальные драчуны, которые были с битами, с лопатами и так далее, могли спокойно быть вытеснены ОМОНом. Спокойно абсолютно. Я здесь, вот здесь, если позволите, я возражу Гурову. Конечно, конечно, существуют полицейские операции, в том числе для случаев, описанных на Хованском кладбище.
Считаю, что полиция в этих условиях, в которые были созданы там весьма неожиданно, весьма в отдаленном месте, на огромной территории, я там бывал, действовал совершенно правильно.
И вот можно, если позволите, возразить. Значит, перед этим, сегодня в новостях Евгения Волгина говорила об этом, перед этим побоищем на Хованском кладбище, на двух других кладбищах в Москве были подобные побоища.
Да.
Но это были не столь масштабные, не столь масштабные битвы.
Да.
Значит, но то же самое, группы так называемых спортсменов, группы так называемых кавказцев, требовали с рабочих до 90% выручки. До 90% выручки. Значит, и тоже были столкновения. И если полиция, ну, как бы знает свой город, а полиция, мне кажется, должна знать свой город, может быть, я в чем-то здесь не прав. Значит, они знали о том, что этот конфликт есть. Полиция не могла не знать, что этот конфликт есть. И Гуров здесь, может быть, просто менее информирован, но я-то знаю, о чем говорю.
Несмотря на то, что сегодня, я с ним тут согласен, подразделение силового прикрытия, то есть ОМОН и СОБР подчинены Национальной гвардии, тем не менее, руководство ГУВД быстро, ну, округа ГУВД быстро сориентировалось, окружив эту местность и не допустив перестрелки с милицией, это очень важно, ведь можно было бы...
Ну, здесь вот быстро окружив, это полтора-два часа. Окружение было завершено через полтора-два часа, при том окружение было произведено таким образом, что бандиты уходили через это окружение спокойно. Больше того, еще двух таджиков задавили прямо на, на фронтальной площадке, когда бандиты уезжали на своей машине.
Жесть.
Для этого они должны были, прорвать окружение, пройти сквозь окружение, сесть в машину, сбить еще двух таджиков, и все это на глазах у полиции. Ребят, я со своим мнением не расстаюсь, но мне приятно, что МВД ответила. Спасибо большое, правда, это здорово. Потому что так мы в диалоге наконец научимся искать истину.
Подъем. Обзор прессы.
Вот глава Ростуризма нас воодушевил. Он сказал, что Россия имеет все возможности войти в тройку лидирующих стран мира по приему иностранных туристов. Он подчеркнул, что туризм – это активно развивающаяся отрасль мирового народного хозяйства, высококонкурентная отрасль. Мы считаем, что у нас есть гигантский потенциал для того, чтобы наши граждане отдыхали внутри страны, чтобы иностранные туристы приезжали к нам. В этом году Российская Федерация впервые вошла в топ-10 по посещаемости иностранными туристами в мире. Мы занимаем там 9-е место, но наши амбиции более высокие. Мы хотим, чтобы Россия вошла в топ-3 самых посещаемых стран, рассказал Олег Сафонов. Ранее в Ростуризме сообщили, что турпоток в Крым с начала года вырос на 22,6%. Олег Сафонов предложил, что в дальнейшем популярность Крыма среди россиян только увеличится. Аргументы и факты пишут, что адаптеры скоро станут вне закона. Как изменится правила перевозки детей в автомобилях после 15 декабря 2016 года, все адаптеры и корректоры ремней безопасности, которые сейчас родители используют для перевозки детей в автомобилях, окажутся в нашей стране вне закона. Перевозить детей можно будет только в автокреслах, а детей постарше, до 12 при этом и ростом меньше 150 сантиметров, на бустерах и пристегнутыми штатными ремнями безопасности. Подробнее читайте на сайте аргументов и фактов. 10.36, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94,8.
Важные новости передает «Говорит Москва».
Да.
«Говорит Москва» рассказывает о том, что телеканал HBO снимет отдельный сериал про Джона Сноу. Отдельный сериал.
И это будет тухляк.
Парень не пропадет. А почему тухляк? Ну, расскажи.
Ну, это так всегда бывает, когда тебе кажется, что вот такой замечательный, колоритный герой. Вот,
да.
Собственно говоря, как в Soul... Call Better Call
Soul. Да, вот это очень хороший пример. Очень хороший пример. Абсолютно. Да. Согласен.
Собственно, Breaking Bad.
Breaking Bad, вы помните все, да? Breaking Bad, шикарный абсолютно все и все. И там и Soul прекрасный. Потом
да.
Better Call Saul пошел, и это невыносимо. Можно смотреть три серии, и все. Потом невозможно смотреть все. Невозможно.
А учитывая то, что Джон Сноу настолько унылый...
В отличие от Соула. В отличие от Соула.
Он интересен только в рамках происходящего в этом сериале.
Да.
На самом деле.
Лучше звоните Соулу, уже есть и второй сезон. Мне говорит Степан, ну хорошо, но я вот три серии посмотрел, и невозможно все уже. Невозможно. Потому что он абсолютно точно добавочный персонаж. Он добавочный персонаж. Угу. Понимаете? Он не может быть главным персонажем нигде. Он добавочный по сути.
Uh-huh.
Вот и все, понятно, да? Вот, так что, секундочку, я уберу. Здесь у меня просто много-много фотографий, а я пытаюсь перейти. Да, спасибо. Значит, конечно, чем вам не нравится Soul? Он мне нравится, но Breaking Bad. Мне очень нравится сериал, и мне нравится персонаж Soul, но в Breaking Bad. Понятно, да? Который появляется эпизодически. Но отдельный сериал, это не то.
Вот нет, тут сразу три человека пишут, что это отличный сериал. Так может быть, он действительно отличный.
Хорошо. Вадим говорит, но второй сезон, начните со второго сезона. Может быть, второй сезон. Действительно бывает, что первый сезон разгон.
Ну, это слишком может трудно быть. Себя заставить абстрагироваться от первоначальной версии от Breaking Bad. Очень трудно оригинала.
Ну,
откуда пришел этот персонаж.
Ну, предположим.
Если ты заставил себя и посмотрел 7 серий, включился в этот сериал, да. Но очень мало людей доходит до этого.
Предположим, хорошо, я допускаю, я настоящий детектив. True Detective очень хороший.
Очень крутой. Все.
Но там каждый новый сезон дает новую историю, новый сюжет.
И новых персонажей.
Абсолютно,
что
абсолютно верно. Конечно.
Так же и Фарго.
True Detective ждем, Фарго ждем, все ждем, конечно, ждем. Крутой сериал, секундочку, лучше звоните Солу. Вот крутой. И говорят, что надо смотреть второй сезон. Ну хорошо. Хорошо. Все, заметано, буду смотреть. Наркос про Эскобара. Все диалоги на португальском. Нет, там на испанском. Диалоги на испанском. Хорошо. Хорошо, все, Соло убедили. Хорошо, а про Джона Сноута? Эй, ребят, вы все на Соло. Все свалились. После пятой серии первого сезона сериал раскачивается, и надо его смотреть с пятой серии первого сезона. Все, ребят, убедили. Все, железно. Железно смотрю. Буду смотреть Соло. Нет вопросов. Но новость-то я другую вам сказал. Подождите, ну верните к Джону Сноу. Значит, 29-летний Кит Харрингтон, который снимается, как вы хорошо знаете, в «Игре престолов», получает за серию, $1 миллион.
Да.
За эпизод, за серию. Ну, это же вкусно.
Зачем вы вообще...
Сколько снимается серия?
Я думаю, что очень долго.
Ну, я думаю, что месяц.
Ну, месяц, да. Месяц-полтора.
Значит, он, понимаете, получает $1 миллион в...
Полтора месяца.
В месяц, за полтора месяца. Как будто он работает в «Газпроме» или в «Сбербанке» где-то.
Да, там такие...
Ну, посмотри, там какие премии. Ну, как премии были. Ну, вот я не знаю, может быть, сейчас кризисные какие-то.
Ну, хорошо, времена. Но не премии.
Подожди. Но они получали $25 миллионов премии в год в декабре. 25 миллионов — это по 2 миллиона только премия. В год, правда, не спорю.
Жесть какая.
В год. Ну, скажите, а там 2 миллиона,
это
сколько?
Джон Сноу просто лошара вообще абсолютно.
Да, Джон Сноу лошара изначально. Ему не повезло, он родился не в России. Если бы он родился в России, он бы имел $1 миллион в месяц здесь, держа ногу на ногу. Ногу на ногу и попивая чаек, конечно. Значит, смотрите, если агентам удастся договориться с телеканалом HBO, то он будет еще по $1 миллион получать за новый сериал. Какой-то будет новый сериал. Где будет играть Кит Харрингтон именно Джона Сноу. Это какая-то отдельная история с Джоном Сноу.
Ну, мне трудно представить его как главного персонажа от целого сериала. Ну, только если он там как-то изменится.
Кто-то из киноманов, скажите вам, вот если бы он стал злодеем, или у него появились
тайные пороки. Я очень рассчитывала, я уже надеюсь, что я никого, ничто не заспойлерю. Я надеялась, когда он воскреснет, он станет злодеем, наконец-то он там будет таким мужественным.
Вот, перейдет на сторону сил тьма.
Да.
Да, мужественный. А что, он сейчас не мужественный, по-твоему?
Я не знаю.
Позвоните кто-нибудь из киноманов, 7373948, 7373948. Судьба Джона Сноу, который может оказаться отдельным новым сериалом, еще одним отдельным новым сериалом. Вам интересно это было бы? И почему нет? Вот Даша спорит. Даша считает, что это ерунда, потому что он слишком плоский.
Это клюква.
Он плоский.
Да,
он плоский, говорит Даша. Он монохромный, он неинтересный. Он... Не сравните его с Тирионом Ланнистером. Абсолютно. Тирион Ланнистер шикарный. Да куда ему, говорит Федор, никак, да. Секундочку. Он же ничего не знает. О чем вы говорите? Better Call Saul совершенно блистательный, говорит Федор. Ну хорошо, я все, уже сдался. Я уже сдался. Секундочку. Полный метр снимают по 8 минут в день. Ну, сериал, может, побольше. Лично знаком с зампредседателя Газпромбанка. Сейчас всем урезали. Они получали $1 миллион в год. Значит, зарплата была у них. $1 миллион в год. Теперь тот же миллион, но только в рублях. Ну что вы, нет, ну так обижать нельзя человека.
Не может быть.
Нет. Джон Сноу скушен, говорит Кирилл. Американская история преступлений довольно неплохо получится. Такой же гонорар за серию получали актеры сериала «Друзья». По $1 миллион за серию.
Да, да, миллион, это правда.
Да. Секундочку. У Кита была смешная роль в фильме «Охотник на ведьм». Его там в самом начале убили. Этого Кита Харрингтона. Ну вот. Какое в нем мужество? Рассуждает про пирожки с горошком и луком. Все. Невозможно. Тьфу. Говорит ленинградец. Не знаю. Ну, он какое-то... У него все время серьезное лицо, как будто у него запор.
Да.
Серьезное лицо, как будто у него серьезные проблемы с желудком и с пищеварением. Мне кажется, серьезное лицо всегда свидетельствует о мужественности. Нет? Ну, как-то. А? Алло, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Александр. Преподаватель английского, учитель английского языка.
Да, скажите.
Во-первых, самое главное, Сергей, если вы не знаете, но вот эту пятую серию свистнули где-то чуть ли не за полсуток до официальной премьеры. То есть я ее вчера смотрел, не сегодня смотрел, а смотрел и вчера. То есть там большой скандал сейчас.
Вы только не рассказывайте.
Вы везучий человек.
Да, потому что я вам советую, есть такой сайт, называется Kick-Ass.
Да.
Вы понимаете, да?
Да.
И там очень там свежие. Они выложили за полсуток до премьеры очередной серии. Ну и второй момент по поводу Кита Харрингтона и его возможности. Там уже говорят, уже абсолютно серьезно, что по завершении вот этого сериала будет идти сериал именно с ним, как главный герой, и он будет там основным центральным персонажем. И все тоже будет основано на мартиновской этой истории.
Ну вы одобряете это? Вам кажется, что этот персонаж годится на два сериала?
Ну, вполне возможно. Дело в чем? Дело в том, что нужно еще отметить, что сейчас пошла полная отсебятина. Там же вы знаете, что история в книгах и история в сериале.
Я знаю.
Да. И поэтому они вполне могут написать совершенно интересную историю специально под него. Поэтому почему нет?
Ну, вот то, что Даша говорит, он плоский, монохромный, невкусный, неинтересный, он слишком пресный. Он...
Ну, знаете, это сделают ребята, которые делают такие сериалы.
Ему нужны какие-то пороки. Он должен быть либо валютчиком, либо адюльтерщиком. Вы помните эту историю? Я рассказывал историю, как Владимира Познера пытались сделать секретарем парткома и навещания. Не помните, я рассказывал, нет?
Нет,
слушайте, ну, значит, старик Шахов, великий Шахов, который, значит, он пошел в партком туда, в Замоскворечье, пошел в райком и сказал, что я хочу, чтобы Познер стал секретарем иновещания, партийным. Значит, они говорят, дайте недельку. И потом, значит, он через недельку приходит, ему говорят, нет, Познера нельзя брать. А, значит, Шахов спрашивает, а почему? А потому что товарищ неуправляем. Он вернулся, говорит, я не понял ничего, и спросил одного ветерана войск КГБ. Говорит, а что значит неуправляем? И тот говорит, ну, если бы он, говорит, был адюльтерщик, либо, так сказать, гомосексуалист, либо валютчик, ну, хоть что-нибудь. Тогда бы его сделали секретарем парткома. А так, говорит, нельзя, он неуправляем. На него ничего нет, на Познера нет ничего, говорит. Поэтому, ну как его можно сделать, повысить? Нельзя. Вот понимаете, вот с Джоном Сноу тоже. Надо, чтобы он либо стал гомосексуалистом, либо валютчиком.
Ну, сделают, Сергей, сделают. Не вопрос. Ну,
конечно, ну хоть что-нибудь. Что-то омерзительное.
Ну, что-нибудь, да. Да, не хватает какой-то человеченки.
Может быть, по ночам превращаться в вампира. Ну, что-нибудь необходимо, ну, согласитесь. Так, слушайте, про веселых людей еще расскажу вам чуть-чуть. Суд в Омске оштрафовал авиадебоширова на 150 тысяч рублей. Мы же говорили об этом феномене. На самом деле человек в воздухе, он экстратерриториален во всех смыслах. Он действительно, он не касаясь земли, он идет во все тяжкие, потому что он, ну, экстратерриториален. Mm-hmm. Ему кажется, что он во сне. Mm-hmm. Потому что это же не может быть такого. Mm-hmm. Ну, не может быть, нет. Происходящее противоестественно. Правильно?
Это правда, да.
Как говорил один мой знакомый, летающая пещера. Он говорит, садимся в пещеру, просто нам показывают там, например, Латинскую Америку из окна, да? А потом нам показывают Амстердам. Да. Как это произошло, никто не знает. Вот, это была летающая пещера.
Я стараюсь так и воспринимать это, когда у меня какие-то приступы аэрофобии. Я думаю, да. Просто карта плывет подо мной.
Да, такая а вот ты сидишь в пещере специально.
Да, да. Такой, и все, ее все, просто... это...
Где ты должна быть пьяная, и, ну, лучше, желательно.
У меня не получается, к сожалению.
Ну, потому что экстратерриториальность должна выносить тебя за рамки сознания. Да. Ты должна терять сознание в сущности.
Я бы мечтала терять сознание.
Стать человеком, как тот еврей говорил. Помнишь, когда мы говорили, что, зачем вы так много пьете? Он говорит, после каждой рюмочки я становлюсь другим человеком. А другой человек тоже хочет выпить. Ну, так вот, значит, вы же не откажете ему в одной рюмочке. Ну, так вот, ты теряешь сознание в этом смысле и личность.
Ну, становишься дебоширом, понимаете?
Ну, да. Это со многими происходит. Мне кажется, этих людей надо... заранее, ну все, их надо возить все равно, все честно. Денег, конечно, с них не надо брать никаких. Никаких штрафов не надо, ничего. Их надо возить нормально, но их надо приковывать наручниками. То есть они должны знать авиадебоширы, потому
и
что...
И снотворное, пожалуйста.
Да, они должны принимать снотворное.
Да.
Можно даже со стаканом водки, но снотворное обязательно. Что они абсолютно приехали в зюзечку.
Я, кстати, сама не откажусь вот от такого варианта.
От такого сочетания?
Нет, нет, главное, чтобы меня уступило что угодно.
Что ты пьешь водку, скажи честно.
Нет, нет, я не могу.
Ну как нет, когда ты только что это произнесла?
Нет, я имела в виду, что как способ отключки в самолете. Я бы, в принципе, если бы это помогло, я бы выпила...
Инъекцию даже.
Как инъекцию, да. Инъекцию, просто чтобы отключиться и проснуться уже на земле где-нибудь.
Бутылку спирта прямо в вену. Нет? Нет, так не бывает? Нет, я не знаю. Простите, я не врач, я не знаю, к чему бы это привело. Значит, смотрите, пассажир Виталий из Омска, он сам из Омска. Ну, хороший человек, потому что он мой земляк и все. Будучи во время полета нетрезвым, вел себя неадекватно, нецензурно выражался, но это первое, что приходит в голову. Хочется воскликнуть что-то. Это он восклицал от избытка чувств. Оскорблял других пассажиров, я понимаю его. Я понимаю, почему.
Сидите
почему?
Спокойные.
Нет, почему? Я тебе объясню,
никто
почему.
Никто не нервничает, это конечно. Раздражает.
Это раздражает, потому что люди, люди как бы отказываются попасть в твою реальность.
Да.
Они сидят там, там брючки поправляют, что такое, гнусные люди, очевидно. Дальше. Пытался развязать драку с этими спокойными людьми, естественно. То, что он думал, что они идиоты. Ну, правильно? Они идиоты, очевидно.
Как я его понимаю?
Я его абсолютно... Кричал на членов экипажа. Приходили члены экипажа. Но ведь не приходили же летчики. Он наверняка требовал, чтобы пилоты пришли.
Да.
А приходили стюарды, сказать, какие-то скомканных своих этих странных костюмчиках, вот этих все, это правильно, брючках. Каких-то стюарды приходили, что-то такое бубнили. Ну, конечно, он на них кричал. Она говорит, пояснее выражайтесь. Требовал предоставить ему еще спиртного. Это законное требование любого человека, мне кажется. А? Требовал еще.
Да.
Пытался ударить бортпроводника, преградившего ему доступ к аварийному выходу, который дебошир намеревался открыть в полете. Ну, это нормально тоже. Он же хотел покинуть это пространство. Он хотел покинуть это пространство, где он чувствовал себя непонятым. Он чувствовал себя непонятым. Ну, скажи, извини, ну подожди. Его все высмеивали.
Да.
Вот представь себе, что ты заходишь
смотри,
в ньюзрум на летучку.
Нет,
смотри, ты заходишь в ньюзрум на летучку.
Да.
Все начинают на тебя показывать пальцем и шушукаться.
Да.
Ты начинаешь, конечно, кричать, естественно. Ну, естественно.
Бить всех.
Нет, ну, бить, желать убить.
Выпивать.
Да.
Требовать алкоголь.
И потом ты говоришь, черт с вами, я пошла. Ну, если в конце концов ты понимаешь, что, тебя, что ты чувствуешь себя непонятой.
Конечно.
Понятно? Ты говоришь, черт с вами, я пошла. То же самое и он пытался сделать. Он пытался выйти из аварийного выхода. Только что сейчас немец какой-то, ты мне прислала ссылку.
Да, на высоте 11 тысяч метров он хотел выйти. Он
выйти покурить? Он сказал, нет.
Давайте покурить.
Он сказал, ребят, я хочу курить. Ему говорят, нельзя. Ну, в Люфтганзе. Это Люфтганза. Это немец. Только что. Сейчас пришло сообщение. Он говорит, я хочу покурить. Ему говорит, вы знаете, ну вот так сложилось, что нельзя. Нельзя. Он говорит, а почему нельзя-то? А почему нельзя? Да нельзя в самолете. Он говорит, хорошо, я пойду закурю. И он пошел вырывать эту дверь. Ну, там давление, там все по-другому не получается. Понятно? Значит, дальше. Письменное напряжение. Я считаю, что это правильные люди, правильные. Другое дело, что их надо им говорить, что, вы знаете, у вас такая вот есть некая особенность. Вы должны разрешить вас прибинтовать кресло. Прибинтовывать их. Прибинтовывать. Значит, смотри, вот еще один человек, про которого тоже рассказывал. Он ставил подножки стюардессам. Он ставил подножки стюардессам, используя непрерывно непристойную лексику. Оскорблял также других пассажиров, которые, ну, может быть, недопонимали шутки. Ну, значит, потому что понимал, что он в окружении идиотов. Потом он разбрасывал бортовое питание, кидая им в пассажиров. А я бы много раз хотел это сделать. Знаешь, другой раз обернешься в салоне, и такие видишь рожи, что если бросить в них пироженицам, то было бы, мне кажется, мило.
Зачем? Рыба с овощами, мне кажется,
рыба с овощами или лучше курица пошла с рисом.
Курица с рисом, да, рис рассыпался бы, вот это все, как на свадьбе просто.
Нет, а я вот все, я съел бы, я жадноват до еды. Я бы сказал, а пироженица я бы пульнул в кого-то. Жалко, что это запрещено, это ужасно. Значит, он кидал бортовое питание в пассажиров и разбрасывал куски, громко матерился. Вот здесь, это, может быть, это единственное, за что я бы все-таки ругал. Не надо, при женщинах и детях не надо. Но он громко матерился и призывал всех поучаствовать. Я, товарищи, расскажите мне о каких-то запомнившихся вам случаях авиадебоширства. Я, на самом деле, припоминаю всего несколько. Я помню, как я перешагивал через господина, лежавшего на дороге в туалет на рейсе в Хургаду однажды. Я через него перешагивал. Очень аккуратно я перешагивал. Очень аккуратно. И он какое-то время еще комментировал то, что он глядел, как я через него перешагиваю. А потом перестал комментировать и заснул. И он хорошо поспал. Здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте. Напомните мне какие-нибудь... Вспомните, пожалуйста, какие-нибудь случаи авиадебоширства,
которые... Да-да-да, я понимаю, о чем вы говорите. Знаете, на самом деле это совсем не так смешно и не так приятно. Мы как-то летели с семьей в Португалию, у меня двое детей, значит, сзади нас, супружеская пара, как я понимаю.
Да.
Женщина была очень сильно пьяна, и она очень громко ругалась матом на своего мужа.
Боже милостивый.
Она ему объясняла, что зря он ее туда везет, в общем, никуда она не хочет, но это было, реально очень неприятно, понимаете?
Да.
Муж от нее спрятался в туалете.
Да.
И после этого она набросилась на нас. Понимаете?
Да.
И что было делать, я не знаю. Как-то мы... Ну, короче говоря, я хочу сказать, что, в принципе, даже сильно пьяные люди, когда им говорят серьезно, они понимают. Потому что подошла стюардесса и сказала, что вот мы сейчас пролетаем над Мадридом, мы самолет посадим, и у вас будет такой-то штраф, и вот только тогда она успокоилась. Но, на самом деле, неприятно было перед детьми, понимаете, женщина, мама...
Это правда. Вот лексика мне, конечно, тоже не нравится, потому что лексика вовлекает вас хуже курения. Но ставить подножки стюардессам и кидать пироженицами, я бы считал это милым.
Ну, я не знаю, я не уверен. Все-таки
воздух. Воздух хороший там, как раз правильный воздух. Правильный свежий воздух, и все. Слушайте, ну сейчас, я вспомнил вдруг песню «Кто сказал, что я пьяна?» Вот такая песня была прекрасная. Но почему-то мне ее не дают.
Реклама. Еще
2 минуты, 2 секунды рекламы. Вот прекрасная песня, которая... Может быть, это она, а может и нет. Может, я не угадал. Эх ты, Господи, столько проигрышей. Уже бы петь давно. Вот если бы я в самолете, она так проигрывала долго, я бы сказал, пой уже, Господи. Сколько можно?
Напилась я пьяна, не дойду я до дому. Довела меня тропка дальняя до вишневого.
Но речь шла не об этой песне. Была другая. Ну, налей в бокал вина.
Ну, да.
Да, я пьяна. Налей бокал вина, значит, и так далее. Понимаешь? А кто сказал, что я пьяна? Вот она началась так. А кто сказал, что я пьяна? Да, я сегодня пьяная. Вот такая была, а? Прекрасная песня. Но я помню, что я ее, пожалуйста, она предваряется, если это она, я сейчас нашел ее в очередной раз, она предваряется рекламой изжоги. Очень правильно все-таки, мне кажется. Изжога, потому что изжога напрямую связана с опьянением. Вот. Сейчас человек, мы проверим, и все. Если это правильная песня, то все, мы ее будем петь хором. Опять бессмысленная.
Так наливай скорее вина, наливай вина, а как же жизнь погана.
Вот это она, это непристойная песня. Абсолютно, и женщина, поющая ее, должна быть достаточно непристойной. Удалось ли это актрисе, которую мы видим перед собой? Думаю, удалось.
Если я скажу, твои глаза...
Ну и все, ну понятно. Все, давайте продолжаем про самолеты. Я уже прямо вот еще хочу, жажду еще одну историю. Слушай, у нас еще качку устраивали, я помню, когда я летел в Анголу впервые. Ангола, это страна в Африке. Да. 2 миллиона квадратных километров. Значит, 8 миллионов тогда было население, сейчас уже больше. Значит, там была команда моряков, которые устраивали качку, бегали с борта на борт. Ну это я лично видел, не по рассказам.
Как?
Русские, советские моряки из Калининграда, главным образом из Калининграда, там были на плавбазах наши так. люди, они шли на 6 месяцев, поэтому несли друг друга на руках в самолет в Анголу.
Угу.
Вот. И самолет в Анголу, он летел с посадками, он делал посадку в Риме, а потом уже разгонялся и летел аж до самой Луанды.
Так.
Или иногда в Каире. То есть то Рим, то Каир был, так сказать, там разные варианты. Был даже Будапешт однажды, была посадка в Будапеште. Всегда была посадка. И вот они после посадки почему-то они все равно не могли выйти на посадку. Не могли выйти. Но потом они пробуждались уже над Сахарой. И начинали мотаться все по команде, правый борт, левый борт, кидались в самолете, что самолет реально качался.
Кошмар какой.
Качался, самолет качался. И они говорили, мы устроили качку. Они нам объясняли, нам, другим все. Мы говорили, это очень мило и прекрасно все. Но они оттаптывали нам ноги, когда бегали с борта на борт. Ну, это правда. Действительно, я присутствовал один раз всего при таком. Но один раз я все-таки помню. Один раз было. Денис, знающий глубоко жизнь. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Это время. Я один рейс запомнил на всю жизнь.
Да.
Я летел, рейс был на великолепном самолете Як-42, Красноярск, Абакан-Самара.
И что же?
И в Абакане село человек 15 артельщиков, золотопромышленников с вахты.
Ох, господи. Большой души люди.
В общем, там стюардов не было. Стюарды все заперлись у капитанов.
Да.
Там было нечто жуткое.
Нечто жуткое. Подожди, а били друг друга или вас все-таки?
Нет, они как-то между собой толкались. Но вопрос, что они столпились все курить как это называется?
Они столпились.
В носовой части самолета.
Да.
И там один выглянул и говорит, самолет кренится. Вы все-таки разойдитесь немножечко
самолету. Да. Не надо, чтобы они ходили курить, разбившись на две партии. Одна партия курит в первом классе,
а
вот это плохо. Вот это и плохо. Надо было курить одни в хвосте самолета, а другие на крыле самолета. Или курить всем на крыле. Вот как правильно. 10:59 в движении.
Подъем в движении.
3 балла. Этот город опустел, товарищи. Этот город опустел. На траверзе Люберец и Котельников вот здесь осталась пробка большая на внешнем МКАДе. Так МКАД уже более-менее пристойный. На серии на 12 часов по циферблату еще на МКАДе на внутреннем есть проблемы. А так на нормальная пробка на третьем транспортном кольце напротив Сити. И все, и 3 балла. И Андропова стоит там себе, ну как-то так. Понимаете? Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 23 мая.
Подъем.